Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, вторник, 20 сентября 2022 года. Запомните этот день. Я думаю, что нам еще пригодится его вспоминать. Как тут у меня знакомый один тоже как-то поделился рефлексией, такой говорит. Вот мы когда ковид думали, да, что еще будем с усмешкой вспоминать эти новости, которые нас тогда шокировали. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мне Виктор 26-й шлет указания, но делает приписку не для эфира. Не для эфира, поэтому я это зачитывать не буду. Оф-рекорд, экспертное мнение, которым я должен руководствоваться при ведении своей передачи. Спасибо за эфир. Вот, но будем мы не об этом. Будем мы не об этом сегодня с вами разговаривать. И в целом, конечно, сталкиваемся мы с вами часто в минуты исторические. Мне кажется, сегодня, в общем, такая минута, да, такой день. Вот, конечно, это не день, когда все там, безусловно, решения приняты и реализованы, но многие приняты будут. Я напомню, по мнению и по заявлениям различных источников и средств массовой информации, включая телеграм-каналы, сегодня будет обращение президента. Возможно, оно будет вместе с Шойгу, да, об этом тоже пишут. Есть разные данные, что вот, может быть, это там 18 с небольшим, а вот один из там известных телеграм-каналов дает время в 20. Что я по этому поводу вам хочу сказать? Во сколько бы оно ни было, мы с вами это дело послушаем, частично или полностью посмотрим, и попробуем обсудить. То есть, если даже это случится в 20, я думаю, попросим Анастасию Аношку нам уступить этот час, вот, для того, чтобы мы могли смыслово, так сказать, оценить, что же будет сказано. Вот, если это будет раньше, то, соответственно, пойдем по нашей обычной программе, но с перерывом на, так сказать, прямое включение. Мы следим все за, скажем так, телесигналами, да, и не только телесигналами. И как только начнется, мы обратимся к этому. Отнесемся к этому как-то, обратимся, вот, поэтому вот такая вам небольшая техническая, скажем так, информация. Ну и стандартная информация. Идет трансляция, она идет ВКонтакте, где есть чатик, она идет в телеграм-канале радиостанции «Радио говорит МСК», подписывайтесь, если еще нет. Кстати, я вот думаю, может, мне в свой телеграм-канал трансляцию-то класть. Ну и на Ютубе еще пока по старой памяти, еще она там идет. Что хочу вам рассказать еще помимо этого? Ну, на самом деле, да, все новости, все мысли, все сообщения, не все вокруг сегодняшних событий, да, вот такое ощущение, что мне вам рассказывать ничего не надо, а просто нужно зачитывать вслух ленту новостей, да, вот, и, соответственно, ловить вашу реакцию и давать вам свою. Пишут, что Макрон срочно запросил разговор с Путиным. Смешно. Надеюсь, Стрелкова наконец-то призовут на службу. Еще несколько месяцев назад он говорил про все это пишет Сергей. Про все это про что? Леви Штамберг пишет, псевдоним или имя собственное, не знаю. Александр, интересно, как войдет состав РФ в Запорожскую область без самого города Запорожье? Я, вы знаете, что вам хочу сказать? Я вот вам все-таки перечитывать новости, которые вы не способны прочитать сами, не буду. Вот, и если вам кажется, что это оригинальный какой-то ироничный вопрос, то сходите, почитайте интервью Рогова на РИА Новостях. Он прям детально ответил на эти самые ваши моменты. Вот, что еще хочу сказать. Ну, можем, конечно, для затравочки, не знаю, про погоду-то надо. Я, кстати, хотел обратить ваше внимание, что сегодня наши граждане-погодники затихли. Сегодня не затихли, сегодня нет прогнозов погоды. Прогноз погоды есть, не смелый прогноз на выходные. Есть какие-то там констатации по вчерашнему урагану. Я, кстати говоря, его не заметил, да, я мотался по городу. Вот пишут ураган, деревья, люди, еще какая-то история. А я не видел, правда. Ну, дождик, попал несколько раз под дождик. Вот, значит, и сегодня прогнозы очень такие. И вот, либо они про вчера говорят. 80 деревьев, 65 автомобилей, циклон Рейли, ураганный дождь. Достигали 20 метров в секунду. Автоматические лифты отключились на Останкинской башне. Вот. А Вильфанд сразу у нас отправляет в выходные. До 16 градусов тепла. С пятницы по воскресенье с 10 до 15. Что нам выходные-то? У нас сегодня еще не закончился. Нам сегодня еще надо прожить и понять, как наше сегодня сформирует наше завтра, а также наше послезавтра, а также ближайшие несколько дней. Единственный Синенков вышел и сказал, что облачная погода, дожди, бабе в лето ждать не стонет. Да мы уже не стоим, не стоим. Мы уже знаем, что никакого бабе в лето нам не будет. Это уже очевидно. Грибная погода — это знак, пишет Григорий из ПБ. Вот. Что могу сказать? Никакой погоды нам сегодня с вами не светит, кроме того, что мы сегодня узнаем из обращения Путина и Шойгу. И будем, конечно, как-то размышлять и разговаривать об этом. Вот, что еще вам рассказать? Давайте, что ли, к медведю. Медведев сегодня вышел с утреца и, собственно, сформировал день. Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия, и не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся и в Киеве, и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить. Дмитрий Анатольевич Медведев из свежетелеграфированного, телеграммированного. Вот, есть несколько на эту тему тоже цитат из Владимира Путина. Ну, вы примерно их все знаете, да, вы же все их слышали, но на всякий случай. Наш долг оказать помощь этим людям, Россия это делает, все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиции киевского режима. Это 5 сентября. 1 сентября. Люди Донбасса считают себя частью общего гуманитарного, культурного и языкового пространства, тем более оказавшись в таком положении за последние 8 лет. Все считают, что агрессия страны России происходит сегодня, но никто не понимает и не знает, что после госпереворота на Украине в 2014 году жители Донецка и Луганска не захотели признать результаты этого переворота. Как бы западные так называемые наднациональные элиты не стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает новая эпоха в мировой истории. Можно много, конечно, приводить цитат. Тут сегодня на эту тему не высказывался только ленивый госслужащий, ленивый какой-то руководитель. Ну вот, но, собственно, о чем речь. Итак, вчера, сегодня тоже это продолжилось, но вчера Общественная палата сначала Луганской Народной Республики, потом Донецкой Народной Республики, потом движение вместе с Россией Запорожской Народной Республики, потом в Херсоне ВГА, да, соответственно, выпустили несколько обращений, заявлений о том, что необходимо в ближайшее время проводить референдумы по принятию решения вступления в Россию, да, вот. И я напомню, что эта дискуссия задевала и нас с вами, в том числе, мы тоже это обсуждали. Эта дискуссия ведется достаточно давно, мнений на эту тему много, реакций много. Вот, но, соответственно, видимо, дальше ждать тяжело. У меня есть много соображений на эту тему. Мне есть, что вам сказать и рассказать. Вот, но давайте пока пройдемся по фактам. Александр спрашивает, когда будет обращение президента? А мы не знаем. Мы следим и ждем. Как только она будет, мы вместе с вами его, соответственно, услышим, увидим и так далее. Завтра последний день отпуска, пишет нам Макс Л. Ездил в Кучугура, не знаю где это, Питера на дачу, неохота возвращаться в жизнь будничную, Макс. Вы, я думаю, не представляете, в какую жизнь вы можете вернуться. Макрон запросил, да, мы видели, что он запросил. Да, продолжая, да, собственно, вчера было обращение, какие-то обсуждения. Пасечник подписал, Пасечник это глава Луганской народной. Пасечник подписал, совет, Народный совет ДНР тоже подписал. Сегодня, в общем, Госдума еще на похожую тему поправки внесла в законодательство. Это тоже обсудим после блока референдумов. Вот. И, в общем, мир, что называется, да, готов меняться в следующий раз. В очередной раз готова ось земная под ногами провернуться, вызов головокружения и некие, скажем так, шатания вестибулярного аппарата. Азовское море, пишет мне Кочегура. 28 сентября, дата восстания Емельяна Пугачева. История может повториться, вы только посмотрите, как мадам Пугачева активизировалась. Я чуть не видел, как она особо активизировалась. Она выпустила обращение с просьбой включить ее в реестр на агентов за мужа. Собственно, и все. Что будет Путин говорить? Какие темы? Есть предположение или нет? Есть только заявление, что он выскажется по поводу референдумов. Но знаете, это, что называется, мы же с вами конспирологи, мы же читаем между строк. Мы все знаем раньше, лучше и вместо, да, и после, и до. Если рассматривать сегодняшние поправки, то там речь может пойти о частичной мобилизации. Там речь может пойти о дезертирстве, об уклонении от этой самой частичной мобилизации, об оставлении поля боя и о мародерстве. Но я думаю, что базово, конечно, это референдумы. То, что я вам перечислил, это вот касательно тех самых поправок, которые Госдума сегодня достаточно оперативно в законы внесла. Иноагент Максим думает, что он объявит всеобщую мобилизацию. Иноагент Максим, вы, собственно, мне рождаете во мне предположение, что вы не Максим, а Игорь Вселдович. Вот. Значит, не пытайтесь сесть бестселлер дня, да, Трышкин кафтан. Это видел шутку в другом изложении, что это убегаешь от мобилизации, попадаешь в тюрьму, там нарушение за, есть до трех лет, а там тебя вербуют на фронт Пригожин. Да, видел я и такую шутку. Откуда стало известно, что президент выступит? Из различных источников. В СМИ опубликовано, в телеграм-каналах, да, это заявление, в том числе и про Шойгу. Вот. И вот думаю, что Жириновский был прав везде, когда наши ученые такие не изменят наклон оси Земли, чтобы США затопило. Когда? Я же вам не сказал, вот мне тут сигнал подает, я же не сказал, как с нами-то связаться. Я вот вижу, постоянно слушатели связываются, а те, кто новенькие-то, наверное, не знают. Наверное, не знают. Значит, итак, СМС можно написать. Будут еще теплые дни, вот туда пишет 789-й. Будут, как бы жарких не было. Плюс 7-925-88-88-94-8. Этот номер тот, на который вы текст присылаете, я читаю. Вот 420-й. Какие бабы, такое и лето. Прогноз — это как сводки с фронтов. Все тихо. 558-й. Это все СМС. Значит, и этот самый говорит МСК-бот. Это телеграм-бот для общения, наиболее удобный способ нашего взаимодействия, наиболее он близок к нашим слушателям, поскольку удобен, видимо. Для того, чтобы его найти, надо в телеграме в поиск ввести английский, латинскими буквами, давайте теперь уже называть это так, латинскими буквами, говорит МСК-бот в одно слово все эти заклинания, да, и вы его найдете. Мы говорим, никакой мобилизации не будет. Бац, внезапно принимают закон о мобилизации. Заставляет задуматься, спанбокс. В 20, говорят, будет речь. Да, говорят, да, написали в ряде телеграм-каналов. Приветствую. Сегодня друг сходил в военкомат, уезжает на днях. Дай бог ему здоровья, если все сложится, и сам поеду. Поможем проведению референдума. Это пишет нам слушатель с никнеймом 27-я планета. Мне в пятницу товарищ написал ростовский мой знакомый, хороший журналист. Сказал, устал я от этого всего, устал. А он тоже много лет занимается там темой, направлением, все там знает, много нервов потрачено, усилий и так далее. Вот он пошел тоже. Записался добровольцем. Вот сегодня должен был уже уехать. Вот пока никаких вестей нет. Много знакомых поехало по линии молодежных организаций поволонтерить, в том числе Мариуполь, Херсон тоже, вот они уехали на днях. Буквально, так или иначе, это стало частью нашей такой обыденной жизни, активных людей, много людей, так или иначе, да, туда ездят, как-то помогает здесь. Вот, в том числе, есть уже люди, которые добровольно идут, а не только потому, что они служат. Макрон специально звонит, чтобы Путин ночью выступал, время тянет. А что теперь можно ссылаться на телеграм-каналы и прочие слухи, объявлять публичные на радиостанции? Это Юрий Л. мне пишет. А вы мне хотите, Юрий, это запретить? Вы хотите мне какой-то кодекс ведения передачи «Отбой» написать? Вот, я, честно говоря, мне кажется, что в информационном мире, ну, несколько плотнее и больше работаю у вас, поэтому я уж сам себя определю, на что и когда мне ссылаться. Вот, если вас это оскорбляет, опять же, вы рецепт знаете. Буквально через полтора часа спокойной ночи, малыши, удовлетворят ваш спрос на все любые точные высказывания и решения. Вот, я, честно говоря, думаю, что вероятность выступления сегодня Путина, не знаю, как насчет Шойгу, высока. Судя по информационному полю, да, ну, то есть понятно о чем, да, скорее всего, это про референдумы, но, думаю, возможно, затронет и повестку тех самых изменений в Госдуме. Обсудим их тоже, вот как только у нас какая-то ясность там будет по повестке. Мако пишет, придет повестка, пойду, добровольцем, пожалуй, нет. Неясно, что с ипотекой, ЖКХ, живу один, родные, только двоюродные. Брат жены Алексей Морозов пишет, поехал добровольно на фронт. Вот, у меня, он там знакомый охранник в одном из учреждений, которые я посещаю, да, ну, что там сказать, спортзале. Рассказывал, что брат у него съездил уже там несколько раз, он танкист. И говорит, первый раз было до изумления страшно, потом ничего, втянулся. У сестры в одном из вузов бронь на студентов, которые подрабатывают в ящиках. Как будто сегодня 21 июня 1945-го. Владимир 1983-й плохо знает историю. 21 июня 1945-го года никаких таких событий не было. Времена меняются, а комсомольцы-добровольцы нет. 626-й, который подписывается, Серж из Казани. Но я не вижу ничего там плохого. Вот эта часть нашей как бы народной души, она как была, она так и есть. Поэтому времена меняются, да, а ведь и ополчение было, и так далее. И так или иначе, проявление вот этих свойств нашей ментальности, оно же было во все столетия. Есть понятие «день женщинщика», напоминает нам Виталий Филе. Я предлагаю ввести, наоборот, «день валерьянки». Целый день сегодня требуется, просто к этому дню надо приложить подорожник. Ни валерьянка, ни подорожник нам с вами вряд ли поможет, не поможет ни то, ни другое. Но исторические дни, в кои довелось нам с вами общаться, конечно, мягко говоря, под занавес жизни, под закат этой самой, да, нашей локальной Европы, да, под осень. Под нашу осень, конечно, вот под это самое, поднапрягает. Был бы мне 20 лет, я подобные все вещи встречал бы с открытым сердцем и радостью, желанием перемен. Свои без малого 45 отношусь я к этому уже с пониманием, да, и... Ну да, ну что еще? Ну хорошо, ну ладно. 27-й планетоид пишет нам: «Друг ветеринар, а я бывший фельдшер скорой помощи. Неуютно себя чувствую. Я знаю, что могу принести пользу нашим ребятам. Главное — комиссию пройти. По здоровью». Да еще ничего не случилось, да? Хотя, может быть, случится. Как, помните, мы бабушку-то обсуждали? Что вот вроде бы да, вроде бы нет. Бабушка, королева Шрёдингера у нас была. Вот, а сейчас у нас тоже пока ничего не случилось. Вот, но мы с вами примерно представляем вариации, да, обсуждаем. Мы уже живем в будущем, да, мы уже вот там, уже после принятия всех решений, законов, заявлений, уже после всего. «Если меня мобилизуют, мобилизирует, пишет Андрей Буб, Ярослав Гашек воскреснет и напишет продолжение похождений бравого солдата Швейка». Ну, я не думаю, Андрей, что вы идиот, как про себя говорил Швейк. Вот, ну, поскольку вы мне оставляете более позитивное впечатление. Вот гораздо более позитивное впечатление, чем те люди, кто упорно мне во время эфира продолжают звонить. Это, как правило, журналисты, я им объясняю. Чуваки, господа, коллеги, я каждый день практически со вторника по пятницу, вот с 18 до 20, ну, никак не доступен. Даже если Земля налетит на небесную ось, никак. Ну, раз 10 за эфир, да, разрывается телефон, время новостей нужно. Нужно мнение, вот и пишут мне, пишут. Можем ли обсудить по скайпу? Не можем. Не можем мы обсудить по скайпу, я в эфире. Звоните в эфире обсудим, какие проблемы возьмете себе в ваши новости. Василий дает советы: Путину не надо встречаться с лидером Китая. Первая встреча СУО, вторая встреча ДНР, ЛНР и так далее. «Поедем на фронт, будем ваше радио там слушать», — пишет Виталий. Григорий СПБ докладывает обстоятельства вот этой северной вольной жизни. «А у меня знакомый купил миноискатель, металлоискатель только это называется, потому что миноискатель — плохая примета говорить, можно мину найти. Ездит по лесам Ленинградской области, ищет немецкие каски. Нашел время, лучше бы туда поехал. Прощай, загнившая Европа». Так... «Помогут огурцы, если кто-то еще не успел их, конечно, снять». «Пока 44, Александр, биографию вашу знаем». Я же сказал, без малого 45. Сколько тут осталось? «Мне успеть исповедаться и причаститься, и хоть куда, 877-й. На днях же сказал официальный представитель, что мобилизации не будет. Помню о том, что чего не будет, а потом стало, вот это срочное выступление, сильно беспокоюсь. Муж моей дочери входит в призывной возраст». Входит в призывной возраст, это ему что, 17, почти 18, что ли? Да и вообще. Ирина пишет нам. Так, в 16 году волонтерил в госпитале Весиноватый почти 4 месяца, добрый док. Могли встретиться там, я в те годы, кстати, там тоже много был. И в Ясике был, Весиноватый тоже. О, Александр Сергеевич в гостях. «Насмотрелся, без повестки больше не пойду, пусть диванные эксперты едут. Думаю, что обращение Путина будет по поводу референдумов, а не по мобилизации». Вы знаете, я же придерживаюсь похожего мнения, но я думаю, что он обязательно это затронет, потому что если в Госдуме это, оперативно это приняли, то даже конспирологом быть не надо. Так или иначе, может быть, не нашей, но чьей-то этой жизни коснется. Я хочу об этом поговорить, но чуть попозже, да, потому что я себе подвыписал из этого закона и посмотрел, какие правила у нас вообще существуют на эту тему. Тоже можно обсудить. Но сначала хочу референдума. Я хочу референдум с вами обсудить, и после выпуска новостей, я надеюсь, нам сейчас Евгений-то что-нибудь хорошее-то расскажет по этому вопросу. И мы с вами обсудим. Хотя вот я смотрю, у нас вот радуется больше всех, да, льет свой яд господин Белорус. Не забанить ли его профилактически, чтобы он поехал на свою мобилизацию? Я подумаю, пока новости идут. Подумаю. А сейчас новости на радиостанции.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35. в Москве. День исторический, вторник, 20 сентября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», которая оформляет исторические процессы вместе с вами, мои дорогие радиослушатели. Правда, не все дорогие, есть не очень дорогие, которые, в общем, скажем так, несколько не очень дорогие. Как нам классик писал, да? «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир». Мы с вами пытаемся поговорить о событиях сегодняшнего дня, как наступивших, так и предполагаемых. Вот, и, собственно, для этого я вас приглашаю к телефонной беседе. 8495-7373-948. Можете излить свою радость, свою боль, свое там понимание, свое недоумение. Пожалуйста, пожалуйста. 8495-7373-948. Сейчас мы посмотрим, что наша телефонная машина молчит. Может, мы ее сразу перегрузим, чтобы быть готовым. Ну вот. И напоминаю, да, что сегодня мы ждем... выступления Владимира Путина. Некоторые говорят, что будет вместе с Шойгу. Вот. И как только оно будет, мы сразу к нему отнесемся. Сразу послушаем, дадим комментарий. И, возможно, если он идет после 8 часов, как нам предсказывают анонимные телеграм-каналы, то тогда мы, соответственно, тоже задержимся и попросим Анастасию Аношку, ну, уступить нам время, мы и потом отдадим. Вот, но сегодня без этого мы с вами не расстанемся. Если только вот станет понятно, что и 8, и позже его не будет. Вот, есть уже нервные комментарии. Если вам надо с Украины воевать, вы идите и воюете, берите всех дедов с телевизора, вперед в бой, не обижайтесь, удачи. Это нам писал Абоба 61. Раз-два пишет, неохот, конечно, но если Родина скажет, надо. На сайте президента нет ничего про обращение. Иван Крылатый пишет, и все смеялись над Нарышкиным. Да, сегодня я уже видел на эту тему, да, шутки же тоже, юмора же такая, реакция, да, тоже у нас быстрая, что вот Нарышкин-то заспойлил историю, да. Давайте с вами, что ли, референдумы, слушаю вас, здрасте.
Александр, здравствуйте, Андрей.
Здрасте, Андрей.
Вы знаете, хотел еще такую тему зацепить. В сегодняшней заголовке СМИ публикуют якобы высказывание Эрдогана по поводу того, что Путин неоднозначно так ответил, как бы, что готов на любые переговоры, что не все так гладко проходит, якобы, что чуть ли не лапки сложил. Эрдоган прям как-то так отозвался нехорошо.
Но, как бы, вы хотели найти здесь епископа, что ли? Одежда на нем морская, да, как в этом, в «Острое сокровище». Смотрите, в новостях. Турция призывает все страны поддержать мирную инициативу, чтобы дипломатически путем решить конфликт на Украине. Эрдоган. Вот это хорошо или нехорошо?
Это хорошо, конечно. Ну, вот непонятно другое его высказывание о том, что якобы Зеленский хочет на поле боя это все дело решить, а Владимир Владимирович желает провести переговоры.
Вы знаете, я думаю, что это меньше для нас сейчас тема. Господь с ними обоими, да, что с Эрдоганом, что с Зеленским, мы же о другом. Александр, про референдумы скажите мне, пожалуйста.
Я только за обеими руками, у меня мама живет на территории ЛНР, поэтому... Я только за, и, конечно, честно сказать, для меня непонятно, что вообще происходит. Живу вот в такой парадигме, поудалял все телеграм-каналы, жил просто, глаза открываю утром, сразу сводки, все каналы достоверные и недостоверные, с одной, с другой стороны, сопоставляю. Короче, последние, наверное, 2 месяца жил вот в этой... Вот в каком-то сумасшедшем доме, пока вот на самом деле уже все. Жена просто заставила все удалить, и вот неделю сейчас без каких-либо вот новостей таких именно с каналов. Вот получаю от вас здесь информацию.
Вы знаете, я не думал, что я скажу это когда-нибудь, но ваша жена очень мудрая женщина.
Вот и я вам скажу так, вот знаете, и задают сам себе вопросы. Ну, я не могу понять, вот что происходит. Бомбят соседние города с моим родным городом, там, Стаханов, Перевальск.
Стаханов, Луганская народная, знаю, конечно.
Просто, понимаете, еще вопрос в том, что для меня непонятно, строятся новые дома в городе Мариуполь, восстанавливается мемориальный памятник Саур-могила, что мешает укропам лупануть по всему этому новому?
ПВО?
ПВО, думаете, ну, полностью защищает? Ну,
я честно говоря, не специалист, но думаю, что некие обстоятельства полагают принять решение, да?
И понимаете, вот этот референдум меня наталкивает на ту мысль, что это все-таки шаг для чего-то более глобального, для того, что, ну, реально, наверное, наша вот та группировка, которая там, не справляется.
Ну, то есть того, поэтому мы строим дома, да, какие-то?
Не-не-не, я имею в виду вот референдум. Для того, чтобы обосновать что-то глобальное, либо, ну...
Да говорите прямо, как Песков сказал, читайте ядерную доктрину, там все написано, вы про это же.
Я говорю либо вот про глобальную мобилизацию и объявление полномасштабной войны.
Глобальную в смысле во всем мире, да? Мы же это имеем в виду, когда глобальную.
Нет, глобальную это имеется в виду в России. Именно что начнется полномасштабная война с западным блоком НАТО, с Европой, с Америкой на территории Украины развернется все.
И вот мне очень хочется слово вам вопрос вставить по поводу физиологического проявления страха со стороны нескольких европейских стран. Они не вот это вот самое, не сделают это самое. Да? То есть вы думаете, что они реально готовы с нами вступать в прямые военные взаимодействия?
Знаете, ну, в принципе-то сейчас идет. И та утечка информации, которая просочилась о поставках ракет дальнего, ну, до 300 километров, это тоже о чем-то так, знаете, навевает.
О чем-то так навевает, это прекрасное, да? И, ну, давайте все-таки прямо изъясняться, да? То есть, если бы это было, мы бы это уже ощутили. Мы живем, опять же, да, в ожидании там чудовищного будущего. А может, оно не настолько чудовищное. Чем заранее все боится? Ну, вот пан Станислав пишет, а что товарищ звонящий не едет в родной Стахановск, кстати? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Игорь меня зовут.
Здрасте, Игорь.
Смотрите, в общем, я-то как российский гражданин, понимаете, как вот для моей страны, для России все это отзовется, достаточно посмотреть на сегодняшние итоги биржевых торгов.
А это прям классный сигнал, да-да-да.
Это сигнал очень хороший, потому что, смотрите, референдуму это значит, что моя страна, она прирастет территориями. То есть, по идее, это хорошо, но, с другой стороны, там рухнуло все. Поэтому я не уверен, что это хорошо в принципе. Вот.
Ну, вы знаете, вот там одна бабушка недавно, это самое, прикопали ли ее или нет, но, по-моему, все-таки уже да. Вот ее страна всегда жила в логике, что любые... Даже камни в море простые, это всегда хорошо, вне зависимости от.
Не знаю, но за ее судьбу Англия отдала очень много колоний, поэтому здесь же важно не иметь эти территории, а чтобы они зависели, потому что они Индию отдали, но Индия, она очень англо-ориентированная,
центричная,
да, страна.
Англо-центричная.
Да, поэтому, вот, потом, что еще про референдум, ну, понимаете, это как-то вот смешно, да? Вдруг заговорили о референдумах, когда уже ВСУ в Луганской области уже, в общем-то, вот, которую вроде как всю захватили.
Да, вот про смешно мне очень нравится. Давайте я вам попробую ответить, только вот давайте вне эмоций. Да?
Про что? Но, про что?
Про смешно понял. Мне понравилось, это уже смешно. Да? Референдум — это смешно, вы сказали.
Нет, в данной ситуации. Если бы там не гибли люди, это было бы правда смешно. Но там гибнут люди, все это касается гибели людей.
А я вот вам теперь попробую оппонировать или, не знаю, просуждать с вами. Смотрите. Люди, очевидно, понимают, да, вот по поводу референдумов, что да. Собственному бывшему государству, тому самому вот этому, там, киевскому режиму, давайте это называть, или государству Украины, как угодно, да, в любой форме, примовной в этом разговоре, они враги. Оно по ним стреляет, оно проводит против них различные фильтрационные и прочие мероприятия, оно их допрашивает, избивает, убивает. Вот, хотя вроде как у них еще недавно синенькие паспорта у всех были. Вот, и эта история для них, это история защиты. Потому что они понимают, что в нынешней ситуации вот эта самая их, ну, бывшее государство, ему нужны территории, ему нужны деньги, территории и оружие. Люди им не нужны вовсе, оно вот это самое и показывает. Мне кажется, им это достаточно очевидно, понятно, жителям Энергодара, жителям Херсона, жителям Донецка, жителям Луганска, жителям Стаханова, жителям Куйбышевского района Донецка, куда вчера там прилетело, да? Понятно, что происходит. Они понимают, кто их защищает, а кто их хочет убить. Мне кажется, это вывод, даже если он вам кажется смешным, он достаточно очевидный.
Знаете, я с вами даже на вот все, что вы сказали, даже спорить не буду, это может быть ваше мнение или какое-то, но суть-то в том, что чем эти референдумы, они их спасут.
Смотрите, давайте, ну тут надо несколько шагов пройти, да, чем они их спасут. Вопрос первый. Прошли референдумы. Какое-то решение принято, допустим, да, не забегая вперед, допустим, что это решение о включении в Россию в состав там, не знаю, какого-нибудь Южного федерального округа, или как его там зовут. Да, неважно. В состав России, да? Вот. А после этого это становится территорией России, правильно?
И?
Любая атака на территорию России, что за собой влечет дальше?
Ну, не знаю, на Белгород, вот, на Белгородскую область ничего не влекло, на Крым тоже ничего не влекло. Видите,
а сколько в Белгороде батальонов, скажите мне, пожалуйста?
Подождите. Во-первых, смотрите.
Да вы оптимист, я смотрю. Вы прям...
Украина, нет, смотрите, ну Украина же они заявляют, что им никакая территория России не нужна, никакой Белгород. Ну, это было бы вообще странно, конечно, если бы они еще на Белгород
наткнули. Не, ну они вообще раньше заявляли, что Ростов и Воронеж, и, конечно, Крым, да, будет.
Это заявляли официальные лица.
Зеленский несколько дней назад заявлял про Крым, например. И что?
А Крым, с их точки зрения, это украинская территория, с точки зрения всего мира, кроме России.
Так он им не нужен?
Почему не нужен? Крым нужен.
Вы же говорите, что им не нужна российская земля. Вот только что мне говорили.
Ну, с их точки зрения, Крым же это Украина.
Но она, он их нужен? Что ли? Он их что ли?
Ну, смотрите, Харьковская область тоже была не их еще там две недели назад. Поэтому...
Нет, просто... Харьковская область в состав Российской Федерации не входила. Вы, пожалуйста, давайте...
Ну, если бы не было наступления, то...
Если бы не было бы, если бы ДКБ, а у бабушка была бы дедушка в этой ситуации, мы все это прекрасно знаем. Давайте четче артикулируйте. Я понимаю, что вы радуетесь успехам, да? Я понимаю, что вам... Не хочется никаких референдумов. Вот, соответственно, хочется, чтобы, я не знаю, биржевые вот эти пункты вернулись на 12% вверх, и, собственно, на этом все закончилось. Так не будет. Мы уже в этом не живем. Сергей Алексеевич на связи. Здрасте.
Добрый вечер, Александр. Это шаг не про группировку, которая якобы не справляется. Это про другое. Группировка-то справляется, и тут все в порядке. Это следующий после Крыма шаг к распаду Украины. И этот процесс нацистскому режиму в Киеве уже не остановить. Исходя вот из той оперативности принятия решения о проведении референдумов и их очевидной запланированности, по всей видимости, на мой взгляд, началась практическая реализация слов президента о том, когда он говорил: «Мы пока еще и не начинали». То есть вот процесс пошел. Это реализация практически политической власти специальной военной операции. Для жителей ДНР, ЛНР и областей Запорожской, Херсонской это, по сути, освобождение от жизненного тупика. Это ясная и желанная перспективная для них жизни. Жители практически выводятся вот из того страшного состояния, которое мы наблюдали, неопределенности своего жизненного
устройства. Ну, кстати говоря, про определенность, это, мне кажется, верная история. Смотрите. Но у России же никто ничего не забирал никогда, поэтому вот это, что называется, определенность.
Нет, ну вот они-то вот жили вот эти все годы в подвешенном состоянии, они понимают, что вот уйдет, придет Россия, не уйдет, а это уже все, это состояние кончилось, перспектива ясна. Поскольку к событиям на Украине приковано внимание-то всего мира, то запланированные референдумы, они выступят уже катализатором определенных процессов в некоторых странах.
У меня к вам один вопрос. Вот, спасибо за вашу позицию. Но так, он немножко в стороне лежит. Вы знаете, я вот, честно говоря, все последние эти самые месяцы, ну, из своей рациональной позиции, возможно, она недалекая, да, дилетантская, считал, что вот Польша, она не может претендовать ни на какие земли, но просто вот она не вывезет, да. То есть это может быть как-то там медленная интеграция, совместные какие-то там регионы, ну, как вот так, такого плана на годы, да? Потому что, ну, сходние Кресы для поляков сложный регион. Там Волынская резня была, если что, да? Вот, ну, помимо этого. Но, тем не менее, вот сейчас я вижу, что в польских СМИ появляется прямо сейчас, да, заголовки на тему «Ах, если вот так, значит, и Польша может какие-то референдумы предложить на сходних Кресах». Как вы считаете, это вот как любят наши СМИ выдирать из контекста какие-то вещи? Или действительно поляки могут и готовы тоже поучаствовать в этом? Венгры на днях говорили, какой-то экс-министр иностранных дел, да, об этом говорил. Вот, но мне тоже кажется, это домыслами. Что вы считаете?
Да я тоже думаю, что это домыслы. Пусть они что угодно говорят. Да никуда они не рыпнутся, все уже просчитано. Куда они рыпнутся-то? Ну, по носу получат. Путин уже предупреждение сделал. Во-первых, это шаг тоже к возможному изменению тактики боевых действий. Но это очевидно. Сейчас будет оживление. То, чего мы ждали, то и произойдет. Это демонстрация силы и решимости России в реализации целей.
Ну, значит, это будет уже защита наших границ, уже и все, да?
Да, конечно. Ну, это тут что? Это психологические удары по нацистской правящей верхушке в Киеве, по ВСУ в плане их деморализации, дезорганизации, ослабления. Тут все сразу. Ну, явно уже пошел процесс. То есть время че пошло.
Так, по поводу нацистской верхушки. Сейчас у меня даже было выписано что-то такое. Секунду. Кто-то там из них высказался. Причем они как-то разнонаправленно начали высказываться. А вот. Ермак. А, это Кулеба. Кулеба. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, чтобы там не говорили в России. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал готовящийся референдум и шантажом. В чем шантаж-то?
Да никакого шантажа нету. Какой шантаж? Там уже бюллетени вот-вот готовы будут. Все заранее запланировано-то. Сейчас президент...
Нет, шантаж... Нет, смотри, да давайте вот встанем, попробуем предположить, в чем шантаж-то?
Да, в чем шантаж?
Не, шантаж — это когда вот, ну, какие-то там угрозы, да, в обмен на какие-то действия. Вот какие действия? Мне кажется, действительно, вы правы, это необратимая история уже. В чем шантаж?
Да, ну, конечно. Что тут все понятно? Ну, мы идем по своему плану, и никто нас не остановит уже. Что тут ясно? Все просчитано, все силы просчитаны. Сейчас говорили не будет, будь здоров. Европа вопить будет. Сейчас посмотрим, как будет это реагировать. Шотландия, там всякие, там Каталония. И понеслось. Ну и пускай понеслось. И посмотрим, что с Европой будет.
У ряда слушателей есть серьезные вопросы, как там придется нашему Лаврову. Спасибо, Сергей Алексеевич. Звоните, будем общаться. Давайте с вами, слушаю вас. Алло.
Здрасте.
Ну,
я про референдум хочу сказать. Да?
Только радиоприемник выключите, пожалуйста, и скажите обязательно. Спасибо.
Значит, про референдум, часть собственной про референдум, чтобы просто создать комиссию на референдум, надо 2 недели. То есть референдум, который проводится за неделю, это он делегитимизирует не только сам себя, но и все предыдущие референдумы.
А о какой комиссии речь-то вы ведете?
Я, вот, понимаете, ведь важно посчитать на любых выборах референдуму, посчитать голоса. И эти голоса считают люди, выдвинутые от политических партий, от домкомов, ЖЭКов. И чтобы просто сформировать эти комиссии, нужно 2 недели. Понимаете?
Вот а вы такой. Мне из Херсона звоните или из Донецка? Скажите, это, пожалуйста.
Я звоню из Москвы. Это вот. Мировой стандарт. Просто сформировать
комиссию. Вы послушайте меня, недели. Пожалуйста. Смотрите, Стремоусов, например, да, заявлял про референдум несколько месяцев назад. То же самое говорили и все пасечники, Пушилина и прочее.
Очень хорошо.
Это для вас это стало прямо сейчас нет, известно? Для них несколько раньше.
Нет, вот объявляется референдум, и когда появляется правовой акт о референдуме, начинается техническая работа. Раньше нельзя формировать, понимаете? Это,
ну, то есть это, вы хотите сказать, что членов комиссии найти раньше нельзя, запрещено?
И это их не находят. Их выдвигают, еще раз, политические партии, домкомы, люди. Это,
а домком это что такое, можно узнать?
Ну, это совет дома, понимаете?
А вот что такое совет дома в правовом поле, можно узнать? Я-то в Москве не знаю, что это такое.
Нет, в Москве это все прекрасно знают, это совет дома.
Я не знаю, расскажите мне, что такое совет дома?
Это по российскому законодательству орган, избранный собственниками для управления домом. И он имеет...
А в каком законодательстве?
в жилищном кодексе Российской Федерации. И такая, ну, домком это старое советское название, извините, это совет дома. Это общепринятый и законодательно закрепленный термин. Вот. И собрание.
А в каком качестве эти советы дома участвуют в избирательных комиссиях? Можно узнать?
Выдвигают люди.
Правда?
Да, конечно. Вот почитайте, как формируются избирательные комиссии.
Да я знаю прекрасно, поэтому и спрашиваю, что вы мне башку-то забиваете? Я избирательное законодательство 67-й ФЗ выучил просто от курки до курки. Почему я спрашиваю, когда вы мне про какие-то домкомы тут рассказываете? Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер.
Радиоприемник загасите, пожалуйста, спасибо.
Да, извините, пожалуйста. Есть такая известная фраза в истории по поводу убийства герцога Гиемского. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот, я считаю, что это очень грандиозная ошибка. Ну вот уехали, я уж не говорю о том, что действительно прав предыдущий. Такие вещи не делаются в спыхах. Это серьезная вещь. Нам нужно признать самим и быть изгоем во всем мире, или мы хотим сделать что-то по закону. Там половина населения сейчас из боевых действий уехала. Как вы их учтете, их мнение? Или будем
считать... А половину вы сами померили? Вот я люблю обобщение. Вот с чего вы взяли-то?
Что...
Что половина уехала? Откуда вы взяли, что половина уехала?
Ну, по сообщению СМИ, на Украине несколько миллионов беженцев. Я могу предположить, что они уезжали не из-за Львова и из Киева, а в основном уезжали из-за восточных областей. Значит, там население сейчас меньше. Что? Не так из-за Львова бежали?
Ну, в половину?
Ну, я не знаю.
Но если вы не знаете, зачем вы говорите-то?
А вы знаете?
Ну, более-менее представляю, я соцопросы вижу. Я вижу, как они пытаются перепись провести.
Хорошо, вот смотрите, мы сделали с Крымом. Ну и что? И что случилось? Все равно это никем не признано. Для чего нам быть изгоями-то?
Да съездите в Крым, может быть, себе ответ найдете. А зачем вам быть изгоями? Вот, я, честно говоря, про изгойство-то вот тоже не вижу эту историю. Посмотрите на ШОС. Это больше, чем половина жителей мира, да? Это совокупный там валовый продукт сложить вообще, ну, несколько понятнее будет. Еще Нарышкин сказал про вхождение ЛНР и ДНР, когда все подумали, оговорился. А получается, вовсе нет, все знали, так что были готовы еще 6 месяцев назад, пишет Алексей. Да спойлер он. Париж срочно запросил разговор Макрона с Путиным. Макрону отказано, это нам сообщает Алишер. А Григорий СПБ уточняет, что из-за Львова тоже бежали. Да еще как бежали, я столько слушал этих историй. Нельзя быть изгоем дважды. А для чего нам, чтобы кто-то признавал Крым? Главное, чтобы мы признали, и, в общем-то, не очень важно, что там дальше. А по поводу домкомов, Зурита пишет, это вам товарищ Швондер звонил. И не Швондер, и никто другой, да, это должна быть окончательная бумажка, вспоминая цитаты великих. На Украине переписи не было 30 лет. Сколько там народ жило на 24-м, 02-м, одному богу известно. Это очень хорошая история, кстати. Они вот это, ну, тщательно скрывали. Там мерили по хлебу, да, по потреблению хлеба, поскольку, ну, 45 было в базе, 5 с Крымом, да, минус. За эти годы маятниковая миграция, ну, еще 3, да. Ну, вот считается, типа, 9... Сейчас сколько-то вернулось, поскольку сколько-то вернули назад. Но я про эти там переписи и вот подобные обстоятельства вам хочу рассказать по свежим данным. Это сейчас там исследования идут. Давайте голосование, кто за и кто против СВО, просит Макс. Да, в общем, понятно, что, зачем это нужно. Есть большая социология, да. Вот, ну и потом... Наш телефон на голосование популярностью почему-то не пользуется в последнее время. АДКБ прибыли в Армению для изучения ситуации. Да, Ясиру Арафату не здоровится, передавится из эстонских СМИ. Хочется вспомнить старый анекдот на эту тему. Давайте новости послушаем, пока мы ждем с вами выступления Путина, возможно, и Шойгу, как говорили анонимные телеграм-каналы. Вот, соответственно, пообсуждаем еще. А сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05. 5. В Москве вторник, 20 сентября 2022 года. Дату фиксируем, поскольку дата, вероятно, историческая. Почему историческая? Но мы сегодня видим некие изменения нашего законодательства в оперативном режиме, принятые Госдумой. Мы с вами видим, что ждем мы, собственно, выступления Владимира Путина и, возможно, Шойгу, по мнению анонимных телеграм-каналов. Есть даже ориентировочное время, что это может случиться в 20.00. Ну и такая, скажем так, техническая поправка на возможные ожидания. Да? А если это случится в 20.00, то мы с вами послушаем, что там будет сказано и как будет сказано. Мы следим за всеми эфирами, где это может появиться. Вот. И как только это появится, сразу мы выведем в эфир, потом попробуем обсудить. Если это случится вне рамок нашего отбоя, то мы отнимем время у Аношку, по-другому не скажешь. Я надеюсь, простит она нас, а тем не менее, да, у нас происходит продолжение обсуждения, прежде чем вернуться к телефону, где висят уже в ожидании люди. Прошу подождать секунду, я зачитаю несколько сообщений. Итак, апеллируя предыдущему слушателю, Сергей Валерьевич пишет нам целую историю. Недавно был в Кишиневе, после этого был в Румынии, заезжал в Польшу, в Венгрию, в Латвию. Ну, такими путями через всю Европу ехал в Москву. И общался, и виделся с очень большим количеством беженцев из Украины. Так вот, товарищ, который говорит, откуда эти беженцы, очень сильно ошибается. 80%, по моей оценке, беженцев, с которыми я общался, уехали с территории, где военные действия вообще даже не проходили и не начинались. Просто сели в свои очень дорогие машины, забрали свои документы, кучу денег, драгоценностей и уехали. А еще очень многие воспользуются ситуацией, чтобы просто уехать бесплатно в Европу и там устроиться, ничего не делать, получать пособие. Почему я это говорю? Откуда я это знаю? Да потому что у меня много родни живет на Украине, среди них есть такие, которые уехали в Европу. И у них очень много знакомых, которые уехали в Европу, потому что бесплатные поезда и транспорт предоставлялись. Виталий, референдум даст четкие границы. Через 2-3 месяца все граждане получат российские паспорта, и граждане Украины не смогут так просто пересекать границу. А что Лукашенко, спрашивает Дэн? Да там тоже он, там Лукашенко готовится, да, по-своему. А как же Николаев, Одесса, Харьков, спрашивает 532-й несколько раз. Ну, я думаю, что это вопрос, который будет решаться в будущем. Интересно, что мы будем делать с Сумской областью, спрашивает Мощный Бур. Давайте сегодняшний день как-то с вами про это самое проживем. Поймем, что там произойдет на самом деле, а потом будем отвечать на вопрос. О чем говорит отказ Макрона? А не о чем разговаривать. О чем разговаривать с Макроном-то? Все и так понятно. То есть Макрон-то свою популярность в данном случае растит, да? Ему-то что вы, Гекуба, что вам, Гекуба, собственно? Что Макрону, это украинская Гекуба? Кроме того, что контрабандное оружие у него бывает стреляет. В целом-то, в общем, ничего. Но пиариться он на этом будет, на фоне своих тоже всех историй. Текущая ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Мы с самого начала специальной военной операции в предшествующий период говорили, что судьбу свою должны решать народы. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы. Если люди Донбасса выскажутся, что хотят быть в составе России, Дума их поддержит. Спикер Госдумы Вячеслав Володин. В случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации, добровольческие подразделения этих республик станут полноправными военнослужащими вооруженных сил России. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Я сегодня пытался найти спикеров к нам в эфир с кем-то поговорить об этом, но у всех, что называется, весьма сложный период. Много деятельности, много работы. Вот, ну что же, поэтому будем общаться с вами. Давайте, Анна, с вами, слушаю вас. Эх. Что-то опять наша машинка. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот всегда, вот когда к вам прорываются еще до Сергея Алексеевича данные, вот, извините меня, я не скажу, что эгоисты, местечковые ребята, которые думают, что к ним укры не придут домой и не нагнут их вместе с их семьей, хочется просто сказать. Одна из древней притчи, которая в основном сочетается со всеми известными лицами очень высокого ранга. Если человек умер, как Сталин, как британская королева, то это на время, понимаете, ненадолго. А вот если человек дурак, то это навсегда. Вот у вас говорят, референдум не вовремя. Извините меня, ЛНР, ДНР уже давно проголосовали несколько лет назад, с самого начала, о готовности войти в состав Российской Федерации. По поводу Запорожской и Херсонской области, кто там выехал? Да голосуют те, кто теперь является полноправными хозяевами на освобожденных территориях. Я слежу за украинской повесткой, во-первых, потому что там проводились на протяжении нескольких недель вполне транспарентные соцопросы. 90% населения ЛНР, ДНР за вхождение. Но таких и остальные воздержались.
90-91.
Да, 2-4%, но это, естественно, по официальной информации. На Херсонщине и на Харьковщине и запрошенных хотят вернуться в состав Украины. Остальные там поменьше процента, но тем не менее доля колеблющих значительно больше. По поводу захвата наших территорий. Я слежу за этими украинскими стримами. Залужный буквально позавчера сказал, что его мечта с помощью войск НАТО войти в Москву, провести парад, потом ее расстрелять. И в том числе почему-то он сказал, надо проехаться на танке по Новому Арбату. Но они все время хотели пообедать в Макдональдсе на Сухаревке. Я не понимаю, почему наш наркоконтроль не заинтересовался этой точкой. Видимо, там добавляли маковую соломку, что свойственно для нынешних ВСУшников. По поводу Кубани, Зеленский с Подоляком и со Шмыгалем и с Ермаком, об этом говорят почти каждую неделю. Что они с помощью НАТО вернут Кубани все те территории при Черноморье, при Азове, которые мы якобы захватили, они освободили. А я напомню, что и Румынию, и Болгарию, благодаря Российской империи, а потом и Советского Союза, это так называемые суверенные признанные государства всемира. Вот. Поэтому я думаю, что референдум своевременно, да, ложка дорога к обеду. Еще одну поправочку, никаких ударов не будет. Ни по Зеленскому, ни по кому-то как другому. Ни по штабам, ни по центрам. Я слушаю выступление Лаврова на зарубежных командировках. Не знаю, может быть, он лукавит, но почему-то для нашего руководства, судя по его словам, укробандеровский режим руководства – это разные понятия. Он сказал, что по Зеленскому никаких ударов не будет и по его руководству. Это будет уже слишком. Видимо, хотят договориться, как по последним заявлениям Пескова, которые повторяют ежемесячно. Тем более, после самаркандского визитов по поводу ШОС, Путин так и заявил, что Украина уклоняется от переговоров. Видимо, теплится надежда договориться с укробандеровским режимом, который
приводит на наш ядерный статус. Я напомню, Вась, что Путин говорил, в общем-то, неважно, с кем договариваться, хоть с военными, хоть с такими, из тех, кто будет слово держать. Кстати, да, говоря, вот в том числе и за вас, да, я как-то стараюсь, в общем, себя тоже ограничивать от купания в информационном этом самом болоте телеграмском, в том числе и там источники те. Но вот я так или иначе, да, касаюсь часто этих голосов иноагентов, чего они нам... Ну, они не нам поют, конечно, да, они на свою аудиторию кормляют. Вот, и тут я встретил, что они тоже стали ковыряться в внутриукраинской этой истории, и вот они обсуждали, что Зеленский не верит этому самому Залужному, да, что для него это самостоятельный игрок, что он хочет других там что-то, ну, что-то такое. Да, я так послушал, без интереса особого. Всюду жизнь отметил я. Вот, но в целом, конечно, на мой взгляд, да, ситуация, ну, несколько проще, чем мы пытаемся ее представить. У людей есть право выбора. Мы почему-то это право, ну, пытаемся еще до того, как они этот выбор сделали или сделают, обсудить, сказать, что это не вовремя, сказать, что это смешно, сказать, что нам это не нужно, но это же их выбор, по ним же прилетает. Не по нам. Здрасте.
Здравствуйте. Ну, Александр Николаевич, мы с вами помним, один уже писал, что у него есть мечта дойти до Москвы, на Кремлевскую стену не написать, здесь говорить по-русски запрещено. Ладно, царство ему небесное. Его сколько лет на свете нет. Значит, что касается правил проведения референдума. Сколько я понимаю, единых правил проведения референдума во всех государствах не существует. Я не знаю законодательства Донецкой Народной Республики. Я не знаю законодательства Луганской Народной Республики о проведении референдума. Что-то мне подсказывает, что наши радиослушатели его тоже не знают. Поэтому как они будут проводить референдум, а равно как будет проводить референдум Запорожье и Херсон, по какому законодательству, это решать им. Значит, надо будет, мы, видимо, направим своих наблюдателей, так как это делается при...
Да, Булаев сегодня из ЦИКа заявил об этом. Вот, я, ну, можно добавлю несколько подробностей, может быть, они слушателям будут интересны. Значит, ЦИК будет направлять своих наблюдателей и на участки, да, и на те участки, которые будут открыты в ПВР. ПВР — это пункт временного размещения беженцев. И, видимо, в Ростовской области тоже будут какие-то открытые пункты для голосования. Вот, поэтому вот ЦИК, да, соответственно, будет формировать этих наблюдателей и отправлять. Об этом заявил сегодня замруководитель ЦИКа Булаев. Анна, продолжайте.
Значит, я так понимаю, что для нас с вами, имея в виду всю Российскую Федерацию, главное, чтобы состоялось заседание парламентов двух государств, ДНР и ЛНР, и парламентов двух областей. И эти парламенты утвердили результаты референдума. Правильно?
Ну, я не знаю нормативки, к сожалению, да, вот этой. Потому что я вот, что я вижу, они говорят, и пасечник говорит, и... Тут там еще говорят, что мы сразу же обратимся к Путину с просьбой признать.
Обратиться-то они могут. Я в данной ситуации имею наше с вами законодательство российское. Для нас нужно решение парламента, которое утвердит результаты референдума. Правильно?
Ну, это, видимо, да. Вам лучше знать, я же не юрист.
Но, так мне-то, может, и не лучше знать, только законодательство не я писала, слава богу. А дальше все пойдет по накатанной. Дума, Совет Федерации. Ну и... Нет, они должны, наверное, по идее, еще в Москву приехать к Путину, главу этих государств. Там же получается, что мы принимаем два самостоятельных государства, да, независимых. И две части просто иностранных государств. Так?
Так.
Вот. Ну и дальше все пойдет по накатанной. Ничего страшного я в этом не вижу. По чисто техническим проблемам. Ну, вот что касается нетехнических, к ЛНР и ДНР это не относится, но к областям я уже по этому поводу высказывалась. Я уже не говорю о том, что там, конечно, придется еще и внедрять наше российское законодательство. Как все это будет проходить в этих условиях, я не знаю.
Ну, посмотрим.
Ну, что ж, как говорят, поживем, увидим.
Да, что осталось тут? Я думаю, что
а точно дожим. А плане проведения референдумов – это их дело. Вас много Соединенные Штаты пускают на свои выборы? Хоть какое-нибудь государство? Вон, до президентских выборов кого допустили?
Ну, кстати говоря, когда-то на заре времен наша, один из наших гостей, Георгий Федоров, который у нас был тут несколько недель назад, да, вот он еще за теми выборами, еще до Трампа, кого там выбирали, до Трампа, да, вот он за Обаму. Он на обамских выборах, да, смог съездить от... наблюдателем от Большой общественной палаты Российской Федерации и понаблюдать за Обамой. Но вот это, пожалуй, был последний раз.
Ну, я не знаю, куда ездил Георгий Федоров. Я наблюдателем не была. Я знаю, что на американские выборы черт из-за наблюдателя попадает, и европейские в частности. Ну, не признает, в конце концов, эта Венецианская комиссия результаты выборов. Ну и что?
Там Шольц уже извертелся на эту тему, что никак не можно ничего признавать.
Ой, да пусть вертится, ему делать больше нечего, видать.
Это правда.
Вот. Пущай вертится. Ну и что, мы умрем от того, что Венецианская комиссия не признает? Нет, не умрем. Что будет дальше? Ну, надеюсь, что хуже не будет.
А мне, честно говоря, кажется, что что будет дальше, не знает никто.
Не знаю. Посмотрим.
Посмотрим. Спасибо, Анна. Так, продолжаем с вами. Вы в эфире, Николай. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Да. А вот Луганская область и Донецкая область, это к какому государству относилось и относится сейчас?
Вы смеетесь надо мной, правда?
Нет, я так не смеюсь, а спрашиваю, уточняю, чтобы...
Вы знаете, я очень не люблю вопросы абсурдного характера. Ага. Вы же знаете ответ.
Вы поняли, о чем я хочу спросить, да?
Нет, потому я не это... понял. Я вижу, что вы кривляетесь, и для взрослого человека это не очень красиво, поскольку...
Ну, это Украина ведь, правильно была?
Нет, неправильно.
А какая это была страна? Какие это были страны?
Была это Российская империя. Я надеюсь, что дальше вы это поищете в интернете сами. Так. Так. Давайте с вами. Сейчас. У нас это самое, пока машинка перегрелась немножко. Сейчас мы ее починим и продолжим с вами. Утверждают, что законодательство ЛДНР гармонизировано сразу с нашим. Эндрю пишет. Вы знаете, утверждают, наверное, да, сложно там все. Оно достаточно оперативно создавалось, и, конечно, в некоторых моментах да, но думаю, что еще... Я думаю, что еще есть над чем работать. Но я вот, в смысле, не юрист. Я видел, просто слышал, да, там и сложности, потому что какие-то вопросы наследовались с украинского законодательства. Но, тем не менее, процесс идет достаточно давно. Ну, про 90% не знаю, не скажу. Но какую-то часть, да. 608-й предсказывает, да, такое предсказание. Война с НАТО уже идет. Черед ударов тактическим ядерным не позднее 24-го. Надеюсь, что нет. Если республики войдут в состав, буду праздновать, напьюсь, 532-й. Мне кажется, это такой сильный сигнал киевскому режиму, что Россия не сдаст назад, пусть и не надеется. Добрый док на связи. Здравствуйте, добрый док. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Ну, убер анархизм, да.
Здрасте.
Значит, смотрите, Александр, вы же только что были наблюдателем на выборах, и абсолютно точно знаете, что выборы и референдум – это не подсчет бумажек. Это в первую очередь процесс. То есть сначала несколько месяцев одна сторона должна агитировать за себя.
Она никому не должна, правда. Вот я не знаю, откуда вы этот бред берете. Вы в эфире, слушаю вас. Так. Слушаю вас, алло. 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 Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Сейчас я приглушу.
Спасибо.
Звук. Да, здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. Вот все тут говорят про там законность, незаконность этого всего. Вот с той стороны как бы будет проводиться референдум. А почему никто не говорит о том, что с нашей стороны должен быть референдум вообще или нет?
По закону нет.
Жители России спросил кто-нибудь?
По закону нет.
Или у нас принимают решение? Ну,
как может... жалко, что вы не слышите ответ. Ну, возможно, вам так приятнее. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Добрый вечер.
Да, здрасте, спасибо. Здрасте.
Да, спасибо за эфир. А, смотрите, по ситуации, да, оно вот лично мое мнение, да, которое может не совпадать с мнением редакции, дисклеймер такой, значит, заключается в чем? А сейчас, ну, вот, в ближайшие дни, либо сегодня, там не столь важно, но в самое ближайшее время нужно действительно этот вопрос решать, то есть высказываться, да, там, либо вот за референдум, там, что-то за признание, за присоединение, либо же, там, как в 2014-2015 годах, когда от нас мы тоже ждали, как бы, до этого, собственно говоря, спасовать и вообще как бы ну, признать, что все это было зря, то есть, да, но по сути, то есть два варианта сейчас есть. А вот почему именно сейчас это надо делать, а там не через полгода, не через там, год и так далее. По той причине, что если мы вот сейчас вот не возьмем нашу с вами, да, почти Москву и область, да, в которой проживаем, и которая в основном висяет станция, а отъедем от нее, ну, там, километров 250, 300, 500, неважно, Тамбов, вот, например, для примера, Смоленск, например, Ижевск, все регионы, которые вот лично знаю, нарастает уже у народа, как бы, ну, скажем так, и недовольство, то есть не то, что вот по вопросам в целом, да, как у нас все в шоколаде, как там все поддерживают и так далее, а недовольство реально нарастает у тех людей, которых...
Недовольство вот, чем? Так, можно уточнить?
Ну, недовольство тем, что вот, собственно, с одной стороны, люди, с которыми я да, разговаривал, общаюсь там на форумах и так далее, с одной стороны, тем, что ну, вот, только обещания никаких как бы ударов по центру принятия решений, да, ну, постоянно вот, нас преследуют. А с другой стороны, банально уже идет недовольство тем, что вот, например, на присоединенных территориях, да, там, в ДНР, в Запорожье, там, гарантируются уже какие-то меры соцподдержки. Там,
у нас еще нет присоединенных территорий, это вы нет, как-то нет, из будущего вещаете.
Нет, нет, но я имею в виду, на, значит, там, по 10 тысяч рублей, то, что вот не так давно там выделяли, там, пенсионерам и какие-то гарантии детям уже там обещано или выполняется, я не знаю, значит, и просто недовольство растет, что вот... Почему у меня, например, в регионе, ну, не у меня, а там в той же Удмуртии, да, вот недавно с человеком общался, почему у нас в регионах там проблемы с детскими садами, с каким-то там финансированием. Значит, почему мы должны финансировать что-то непонятное, непонятно куда? То есть вот, если...
А вы на какой выборке такое делаете, такой вывод делаете?
Нет, ну на какой? Выборка, понятно, что невалидная, да, то есть я как бы...
Ну, то есть вы пообщались с одним человеком в Удмуртии и несете мне как это как истину. Я смотрите, я объехал 16 регионов в этом году, да?
Так.
Мой опыт такого не подтверждает.
Ну, на самом деле, а вы последний раз вот когда там были? То есть я говорил вот за последний там месяц.
Две недели назад я приехал, и был я в Пензе. Так, у нас началось, мы переключаемся.
Десятилетия убедительно доказали верность и дальновидность такого решения, как и другого, принятого задолго до этого. Имею в виду поистине судьбоносный выбор народов современной Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии о сближении с российским государством. Новый статус способствовал подъему экономики и социальной сферы автономии, сохранению и приумножению самобытных традиций и богатого культурного, духовного наследия всех живущих в них народов. Открыл людям самые широкие возможности для получения образования, для реализации своего профессионального потенциала. Неоценим вклад жителей Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в укрепление и развитие нашей огромной страны. Плечом к плечу с представителями других национальностей они строили и созидали. Добивались достижений в науке и культуре. Вместе преодолевали крутые повороты истории. Честно и мужественно делили выпавшие трудности и испытания вместе с другими народами Союза. Смелость и отвага на ваших земляков в полной мере проявились в суровые годы Великой Отечественной войны. Тысячи бесстрашных воинов, верных сыновей и дочерей Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии ушли добровольцами на фронт. Воевали в партизанских отрядах. Доблестно сражались с нацистами. Они сорвали планы врага и доказали, что свободолюбивый Кавказ не покорить. Отстояли свободу и независимость нашей общей великой Родины. Имена и подвиги ваших земляков, адмирала Арсения Головко, командира танковой бригады Харуна Богатырева, политрука Хусена Андрухаева и многих-многих других героев стали яркими примерами подлинного патриотизма и мужества. В благодарной памяти нашего народа навсегда останутся и те, кто, не жалея сил, работал на победу в тылу, кто, отказывая себе в самом необходимом, поставлял на фронт продовольствие, животных, лошадей, одежду, обувь, кто выпускал боеприпасы и выхаживал раненых. Сегодня самые теплые слова признательности и низкий поклон поколению победителей. Всем живущим в республиках ветеранам. Сыны и дочери Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, которые сегодня мужественно, героически выполняют свой ратный долг, защищают Россию, они достойны вашего подвига, дорогие ветераны. Дорогие друзья, в сложные 90-е 20 века народы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии стремились сберечь мир и стабильность на своей земле, обеспечить необходимый баланс общегосударственных и региональных интересов, сохранить межнациональный баланс, межрелигиозное согласие, как главную основу для стабильного развития в новом 21 веке. И сегодня Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия уверенно решают стоящие перед республиками задачи. Демонстрируют позитивную динамику. Во всех субъектах федерации растет промышленное производство, повышается выпуск сельхозпродукции, увеличиваются мощности по ее переработке и хранению. Все активнее начинают применяться передовые технологии, укрепляются позиции малого и среднего бизнеса. И, конечно, все эти успехи положительно влияют на региональные доходы. Серьезными стимулами роста для экономик трех регионов стали меры поддержки предприятий и отраслей экономики, принятые федеральными и региональными органами власти. И государство будет и впредь помогать своим отечественным производителям. Среди позитивных тенденций отмечу активное строительство в ваших регионах жилья, а также хорошие показатели по уровню газификации. В республике Адыгея они уже достигли почти 95%. В Кабардино-Балкарии 89%. а в Карачаево-Черкесии более 70%. Хочу подчеркнуть, сегодня у вас есть все возможности, чтобы по максимуму раскрыть богатый потенциал своих республик, обеспечить рост основных экономических показателей. Для этого необходимо и дальше повышать качество, а значит конкурентоспособность производимой продукции. Поощрять предпринимательскую активность и создание новых современных рабочих мест. Важно привлекать в регионы дополнительные инвестиции для реализации крупных долгосрочных проектов. Прежде всего, в сфере добычи и переработки полезных ископаемых, в энергетике, строительстве, в сельском хозяйстве. Мощный импульс масштабным преобразованиям во всех отраслях жизни ваших регионов дает реализация национальных и региональных проектов. Только в этом году на их финансирование за счет федерального и республиканского бюджетов в Кабардино-Балкарии выделено 12,5 миллиардов рублей, в Адыгее порядка 9, а в Карачаево-Черкесии 7 миллиардов. На эти средства строятся и реконструируются школы и детские сады. Идет модернизация транспортной инфраструктуры и объектов здравоохранения. Благоустраиваются города и поселки. Одно из перспективных направлений – развитие в ваших регионах туризма. Величественные горы с вечными ледниками и чистейшими реками, необыкновенно красивая и разнообразная природа, древняя история и культура вызывают у людей искреннее восхищение. И закономерно, что туристические потоки во все три республики устойчиво растут. Да, за последние годы для развития туризма многое сделано. Например, в Кабардино-Балкарии активно развивается курорт Эльбрус и туристические центры при Эльбрусе с прекрасными трассами и маршрутами для высокогорного туризма и альпинизма. В Карачаево-Черкесии с нуля построен всесезонный курорт Архыз, ставший одной из самых популярных горнолыжных баз в России. А в Адыгее реализуется крупный инвестиционный проект по созданию всесезонного горного эко-курорта Лаганаки. Надо и дальше создавать в республиках самую современную туристическую инфраструктуру. Добиваться, чтобы отдыхать в ваших краях было удобно и доступно для людей. И, конечно, особое значение имеет развитие в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии богатые палитры народных культур и традиций. Жители ваших республик умеют ценить красоту и талант и сами славятся яркими достижениями в культуре и творчестве. Свидетельство тому – регулярное проведение концертов и фестивалей искусств, гастролей театров, ансамблей национальных песен и танцев, выставок народных промыслов. Они всегда проходят с аншлагом, служат развитию и взаимообогащению культурных традиций России – дарят радость, общение и сближают людей, воспитывают молодежь в духе уважения друг к другу. И, конечно, в ваших республиках, где издревле живут люди самых разных национальностей и религий, приоритетное внимание нужно уделять вопросам гражданского мира, стабильности и согласия. Это очень важно вообще, а для такой непростой территории, как ваша, в особенности. Важно, что региональные власти, политические силы, религиозные объединения и общественные организации ваших республик занимают твердую и принципиальную позицию. Ведут большую работу по развитию традиций добрососедства и дружбы людей разных национальностей. Тех традиций, которыми испокон веков славилась ваша древняя земля, с которой всегда гордились ее жители. И гордится вся Россия по праву. Дорогие друзья, известная горская пословица гласит: «Иметь верного друга – счастье». В верности, единстве, дружбе народов России – наша великая сила и самая прочная основа для общего благополучия в будущем. Хочу еще раз поздравить вас и всех жителей Республики Адыгея, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии с юбилеем. Уверен, что вы приложите максимум усилий для эффективного экономического и социального развития своих регионов, для укрепления в них стабильности и согласия. Позвольте пожелать вам здоровья и благополучия. С праздником! Спасибо большое за внимание.
19:35 в Москве. Не то. Но все-таки мы еще подождем с вами. Да? Вполне возможно, что услышим мы его обращение, то, о чем написали несколько крупных СМИ. Мне тут пеняют, что вот Да, нельзя верить телеграм-каналам. Ну вот откройте, да, откройте первые ленты, ну, больших, крупных СМИ, я называть их не буду. Там написано: в Кремле запланировали заявление Путина про референдум. Во вторник может высказать свое отношение. Направлен запрос пресс-секретарю Дмитрию Пескову, пока, собственно, нет. Но остались мы с вами без новостей, зато услышали про республики. Вот. Выключайте. Ну, вы лохи, пишет нам Алишер. А вы не лох, да, Алишер? Я хотя бы в радио сижу, а вы сидите на диване. Вот. Ну, подождем. Подождем, соответственно. Давайте вернемся к нашей с вами работе. Вот, пообсуждаем это в телефонном режиме. Телефон, на всякий случай, напомню. 8-495-73-73-94-8. Звоните, вот кто-то... Очень страшно было слушать, пишет Валерий. Я тоже считаю, что после сегодняшнего дня нам не избежать ударов тактическим ядерным. А я считаю, что... Посмотрим, посмотрим. Как говорится, я собираюсь жить вечно, пока все идет нормально. Да? Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, здрасте.
Ну, хотелось бы немножко напомнить людям, что несмотря на все вот эти вот события, которые происходят внутри, снаружи и так далее, и тому подобное, надо все-таки не забывать делать, как говорится, что должно. Да, должно все-таки быть семьей, растить детей и все-таки почаще вылезать из всяких чатов и так далее, и тому подобное, обсуждений, и присутствовать со своими близкими. Это очень достаточно важно, и зачастую в последнее время об этом забывают, очень сильно нервничают, переживают, тратят свои нервы. А вот напоминание такое, ну...
Где вам лайк-то поставить за такие слова, дорогой мой человек?
Так, ну, что его ставить? Глядишь, кто-то там, да, сына увидит. Сына отца увидит, и это будет лучшим лайком, да, воспитает хорошего человека, а не вот это вот все посидеть там, погрызться среди троллей и так далее и тому подобное, свою психику порушить окончательно. Очень давно разное происходит.
Вы знаете, много месяцев я об этом говорю, что не надо вот в этом всем вариться-то, не надо на самовзводе жить-то, вот, и так далее и тому подобное, но люди все равно это делают.
Задумается. А так пока все хорошо. А дальше будет видно, кому будет плохо.
Поживем, увидим. Поживем, увидим. Спасибо за ваше мнение. Спасибо большое. Вот это, в принципе, да, добавляет как бы и смысла жизни, и оптимизма, честно говоря. Все мы с вами ждем трагедии какой-то. Все мы ждем, что наша жизнь изменится необратимо так, что мы не вывезем, да. Что сломается наш непрочный позвоночник, да, не выдержит психика, и, соответственно, что мы тогда? А ничего мы тогда. Собственно, мы можем только лишь одно, да. Вот, давайте с вами в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, усомнившийся Макар.
Здравствуйте, Макар.
Вы не могли бы мне объяснить, а вообще на каком основании эти вот республики, ну, самоназванные республики, считают, что они вправе отделиться от Украины? Есть международный, ну, канон, что...
Про Косово. Я напомню вам про Косово и отправлю вас в сомнившийся Макар читать туда. А на каком основании они вообще возомнили, имеют право? Это круто, конечно, да. Но мне кажется, людей стоит послушать, ну, когда они каждый день подвергаются достаточно серьезной опасности. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Александр. Меня Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Да, вот относительно референдума быстро переведу из режима фэнтези в режим реальности радио. Прекрасная радиостанция «Говорит Москва», прекрасного радиоведущего Александра Сафова. Читаю периодически ваш телеграм-канал. Там такая красненькая буква «А» горит. Красиво, кстати, сделано. Да, что насчет референдума-то? Ну, бессмысленная идея. Россия как была, так и остается самой большой страной не только Европы, там, Азии, вообще всего мира на ближайшие 496 лет, да, примерно. Поэтому любые территории, они географически присоединены бессмысленно, оно просто вредно. Вредно географически. Ну и политически вредно. Какое-то отгрызание у соседей этих кусочков ничего хорошего не дает. Россия ссорится с соседями. Самое главное, географически невыгодно. Вот Россия имела прекрасную территорию, 91-й год, лучшую в мире. Любое прибавление, это только вредит. Вредит, я вам это говорю абсолютно.
А доказать-то можете или просто вот вы делитесь свои эмоции со мной?
не эмоции, это абсолютно объективный, так сказать.
Нет, он не абсолютно объективный, нет. Это вот нет. Взгляд осенний от недостатка медикаментов. Это я могу понять. А то, что объективный, но это требуется доказать. Если выдумать врага плохого и вечного, то мы охотнее покупаем дорогую гречку, считает Олег. Арман пишет, нет никакого международного права, к сожалению, есть право сильного. Все снимите розовые очки. Прибавление зарплаты вредит, задается вопросом Валерий. Напоминают и про Косово. А если эскимосы проведут свой референдум, мы тоже примем Аляску в состав России, ведь Аляска тоже русская земля. Не исключаю такой возможности, не исключаю. Как вы думаете, выдержит ли экономика? Вы знаете, много говорил с экономически подкованными людьми. Кстати, Михаил нам не звонит по поводу экономически подкованных людей. И вот они все пророчили, ну, кто 2 месяца, кто 3. Потолок был 4. Что потом все. Потом мы с вами будем в лаптях и в бересте кутаться, в циновке. И лыко драть, чтобы сварить, ну, какую-то немудрящую, да, эту самую... еду. Вот, не сбылось. Я спрашиваю тех же людей, это все доктора, профессора, да, в том числе и экономических дисциплин, с большим опытом работы в министерствах и так далее. И говорят, ну, блин, не по-нашему вышло, не знаем как, не понимаем. Ну вот, пришли они на какой-то там более оптимистический анализ, но он весь конспирологичен. Там называются и какие-то тайные пакты с арабами по поводу нефти. Что вот там в Соединенных Штатах существуют, оказывается, какие-то там условные электростанции, которые только на нашем типе топлива. Вот, ну вот, типа, через арабов какая-то схема выстроена. И про Китай, и про Индию, и про вот многие такие, что называется, параллельные пути, вот они теперь рассказывают. Ну, вот недавно еще они рассказывали о полном крахе в ближайшем будущем. Это же тоже объясняется шоком. Мы все с вами в шоке живем, в общем. И для нас вот эти все события, да, я не тоже стресс. И мы в этом ощущении стресса непрерывно находимся. И, конечно, это не добавляет нам здравомыслия, это не добавляет нам, ну, каких-то там рациональных выводов. Мы с вами все время упираемся в какой-то миф. Про то, что вот не имеют они никакого права. Что это нельзя проводить, потому что там вот такие-то или такие-то обстоятельства. А на самом деле мы всего боимся. Вот Светланыч пишет. Жаль мне тех эскимосов, которые решат провести референдум. Самоопределение является одной из основных скреп западной демократии, пишет Строгинский. Косово можно, видимо, да? А Крыму и Донбассу нет. Почему? Странно, задается он вопросом. Вот, но возвращаясь к экономике, вы знаете, ну, если бы вот рассматривать это исключительно как нашу какую-то проблему, вот есть у нас там экономика, а все экономики мира — это какая-то другая история, да, и вот мы рассматриваем под лупой только то, что может случиться или не случиться с нашей. Я смотрю на картину шире, я вижу, что вот мы много раз с вами в этом эфире говорили тоже, потому что мир на пороге изменений. И я сам это говорю, вот я понимаю, что мир на пороге изменений, таких-сяких. И мне бы очень хотелось, чтобы эти изменения наступили лет через 40, когда меня будут интересовать и никакие изменения уже, я буду тихо и спокойно, скромно лежать на выделенном участке земли. Но, увы, пришлось нам жить в эти минуты, а значит, и мы с вами будем эти минуты как-то преодолевать, и хорошему радоваться, и плохому горевать. А вот и Михаил с нами. Про экономику, Михаил, про ее прочность.
Да, здрасте.
Здрасте.
Ну, Александр, значит, про экономику надо говорить правильно или не говорить вообще? Значит, смотрите, вот когда люди говорили относительно, там, так сказать, каких-то крахов и всего остального, во-первых, у нас действует абсолютно нормальный такой эффект низкой базы, так называемый. Значит, то есть, у нас достаточно сегодня... как бы вот некоторые процессы, о которых, так сказать, все беспокоились, например, валютное регулирование, да, там, курс рубля и так далее, они системно переместились. Например, сегодня в потребительской корзине у большинства людей, у кого были еще доллары в потребительской корзине, понимаете, о чем говорю, да? То есть люди покупали доллары, сегодня эти доллары не покупают. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому с точки зрения, так сказать, глобальной экономики, да, мы вышли как бы вот, ну, абсолютно вот, так сказать, с точки зрения экономики мы так суверенизировались. Теперь относительно глобальных процессов, которые, о которых вы говорите. Ну вот, если можно, вот смотрите, значит, почему доллар США, что бы кто про него ни говорил, является, так сказать, такой, в общем, так сказать, валютой эксклюзивной, да? Потому что если любая валюта мира подлежит инфляции и девальвации, девальвация это по отношению к другим валютам, то доллар по отношению к другим валютам чувствует себя очень хорошо, и девальвации практически не подвержен. И долларов много. Они обслуживают там 3,5 миллиарда населения планеты, а остальные валюты там значительно меньше. И вот то, что сейчас, как бы, так сказать, спрос на доллар, сделки с долларом и так далее, и так далее, и так далее, и с использованием там национальных валют переключения, это, конечно, очень сильно изменяет картину, прежде всего, валютную в мире. А за изменением валютной корзины пойдут, ну, будем так говорить, так сказать, уже структурные изменения, потому что вот, вот будет, будет вот таким вот образом процесс происходить. Поэтому вот те явления, которые сейчас мы видим, так сказать, как бы на военно-политическом, так сказать, там каком-то вот, так сказать, аспекте, каком-то вот на этой тематике, на этой волне, да, они сейчас начнут очень сильно менять мировую экономику. Именно мировую экономику. И здесь, в общем, дело не столько в энергоносителях пресловутых, сколько прежде всего в том, что нарушились привычные связи. И вот тихая гавань для инвесторов, это прежде всего, как бы это правильно сказать, прежде всего, это как раз не нарушение привычных связей. Как только, значит, привычные связи нарушаются, все инвестиционные капиталы замирают. И вот именно этот фактор, он и будет предварять, ну, будем так говорить, так сказать, глобальные мировые изменения именно в экономической структуре мировой. Вот. Но нам не надо обольщаться по поводу, так сказать, там, старых партнеров, новых партнеров и так далее. Это очень медленный процесс. Вот с чем я, так сказать, там, с критически мыслящими людьми, так сказать, мог бы в какой-то части согласиться, это в том, что это будет происходить, вот эти вот изменения, не быстро. И какое-то вот, вот эти вот процессы, они очень-очень-очень медленны.
Вы имеете в виду процессы плохие или процессы хорошие?
Я имею в виду процессы изменения структуры мировой экономики. Понимаете? Потому что сегодня что?
Давайте попроще, давайте к нашей. Давайте. Наша экономика давайте. Завалится до Нового года или нет? Станем мы жить в лаптях из берестой вместо одежды или нет?
Ответ
или
нет.
Взлетит она вместе с нашим новым самолетом дальнемагистральным, который взлетит неизвестно когда, извините.
Да, который нет. Значит, наша экономика ни до какого Нового года никуда, так сказать, не провалится. Значит, по одной простой причине. Потому что, так сказать, у нас есть производство и потребление, адекватное той, как бы, ситуации, которая требуется. И ряд сегментов рынка, который там нарушился, да, он не является первостепенным. Он не является первостепенным. Вы не можете прожить без гречневой крупы, но без шкафа из Икеи вы прожить можете. Вот тривиальный вопрос. Вот тривиальная вот постановка относительно скорости. А вот скорость, скажем так, изменения структуры мировой экономики и ответ на вопрос, кто для нас будет производить гречневую кашу, там, так сказать, прокладки или зубные щетки или автомобили, вот этот вопрос, он очень сильно замедлится, и он тоже не будет быстро, как это правильно сказать, развиваться, вот, так сказать, как-то вот лавинообразно. Ни в плюс, ни в минус.
Окей, потому задам вопрос очень... тогда на злобу дня, да, то есть, ну, понятно, да. Понятно, да, что там вспоминаем Великую депрессию, вспоминаем вот эти всякие планы маршалов и так далее. Да. Смотрим вперед. Знаете, смотрим вперед на пару дней, смотрите.
Давайте.
Наступают референдумы, наступают какие-то решения, наша экономика получает дополнительную нагрузку. Мы с вами остаемся без штанов, потому что в Херсоне надо детский садик строить. Так, нет?
Нет, не так. Причина очень простая. Значит, детский сад в Херсоне и все остальное, все остальные затраты, которые, так сказать, светят бюджету, это, ну, достаточно, так сказать, небольшие деньги для бюджета. Это достаточно небольшие деньги. Большими деньгами для бюджета являются те деньги, которые, так сказать, ну, условно говоря, вот если сегодня все поедут, так сказать, условно говоря, как вот ездили там 5 лет назад, там, так сказать, в отпуск за границу и возьмут с собой там по 3000 евро, вот это больше. А у нас сегодня, я с чего начал, что у нас огромный пласт из потребительской корзины, из потребления людей выскочил. Это деньги, которые уходили за рубеж. Это деньги, которые уходили за рубеж.
Они, но в экономику-то они не попадают тоже.
Как не попадают?
А вы знаете, я тут слушал одного умного по фамилии Коган, да, знаете, есть такой. Ну, вот он тоже про экономику очень часто, про инвестиционную, кстати говоря.
Да.
Вот тоже обсуждали там валюты, юани, лиры, да, там как новые инвестиционные инструменты, что вот с евро сложно, с долларом невозможно. А вот теперь и арабские динары тоже продают для желающих, налетай, не скупись, покупай, да, это самое. И он говорит, вы знаете, к сожалению, я как человек, который полжизни, ну, потратил на разработку каких-то успешных инвестиционных стратегий, да, чтобы бабки не лежали под подушкой. Сейчас я могу сказать, что самая лучшая стратегия, там, среднесрочная, это та самая подушка, та самая заначка. Не кладите их никуда, ни в юани, ни в динары, ни в лиры, ни в черта лысого.
Неправильный ответ. Объясняю почему. Потому что если с логики человека, который, так сказать, со своего компьютера управляет какими-то деньгами, наверное, это так. Но с точки зрения государственных денег, это абсолютно не так. Потому что, так сказать, есть у государства инвестиционные проекты неизбежные. Вы должны неизбежно инвестировать в дорогу. Вы должны неизбежно инвестировать в газопровод. Вы должны неизбежно инвестировать еще во много что. Это неизбежная инвестиция. А вот речь идет когда о том, что вот вы сейчас сказали, это, условно говоря, так сказать, приращение на мороженое. Это не государственные деньги. Это немножко другие деньги, и у них другое целеполагание. А вы меня спрашиваете в здравом уме и ясной памяти относительно, не кончатся ли деньги на по пути строительства детского садика там где-то, так сказать.
Ну, да? я условно, вы же понимаете, насколько
я тоже это. Условно, у меня тоже
что, нормально. Что это сотни тысяч километров дорог, что это куча инфраструктуры, куча жилого фонда и так далее.
Но это же деньги. Не в 20 минут строится, понимаете? Это во-первых. А во-вторых, я вам могу четко совершенно сказать, что государственные инвестиции, они не прекращаются ни на секунду, ни в одной стране мира. Каждая страна строит дороги, каждая страна строит ГЭСы, АЭСы, ПЭСы, взлетно-посадочные полосы, там, что угодно.
Вот специалисты считают, что надо нормативку ослаблять. Потому
какую?
Строительно, потому что вот я был тут на закрытой встрече с несколькими руководителями регионов, и там обсуждалось, в том числе был вопрос к одному из успешных руководителей национальных регионов, как вы так быстро строите-то? Почему вы за 8 месяцев можете построить больницу, когда там только 6 месяцев, ну, от 4 до 6 уходит на все разрешения и так далее? Он сказал, так я начинаю строить, а потом разрешение получаю. Я рискую,
это так, ну, во-первых, это, так сказать, не новая технология. Это технология, которая в Москве работала еще 20 лет назад. Это всем известно, это во-первых. Во-вторых, так сказать, нормативку, если вы будете менять, вы на себестоимость строительства повлияете очень слабо. Вы очень слабо повлияете на себестоимость строительства, потому что...
Я на скорость поменяю.
Нет, подождите. Скорость и себестоимость — связанные вещи. Я могу построить вам дом очень быстро, просто он будет очень дорогой. Понимаете? И вот это. А инвестиции в жилье, ну, простите, это всегда беспроблемное, так сказать, вложение, собственно.
Михаил, мы опять уходим в цветущую...
Задайте вопрос.
Сложность. Вопрос для... простой. Смотрите, вот как обыватель, я спрашиваю. Давайте. Любые изменения в государстве, в том числе присоединение новых территорий, где надо тратить деньги на восстановление, это удар по нашему благосостоянию, по моему обывательскому. Мне скучнее и нечего будет жрать. Так это или не так?
Повторяю, что это не так, потому что те деньги, которые тратятся государством перманентно здесь, вне зависимости ни от чего, они кратно больше, чем те деньги, которые могут потребоваться для любых других проектов. И это на ваше жрать не влияет от слова «никак». Потому что, так сказать, ваша потребительская корзина и большинство потребительских корзин не разрушилось в течение, так сказать, полугода, которые вы, ну, вот, которые мы наблюдаем эту ситуацию. Мы же с этого начали, что раз эта потребительская картина не разрушилась, с чего и дальше разрушаться?
Со страхов, Михаил, со страхов, и ничего кроме страха у нас нет. Мы боимся мобилизации, мы боимся экономики, мы боимся новых границ, мы черта лысого боимся. Вместо того, чтобы хоть раз в жизни смело спину распрямить и посмотреть в будущее. Ну, это невероятно сложно, это я по себе знаю. Вы что думаете, мне не страшно, что ли? Меня, что ли, бывает, не хватает, что ли, за башку? Тоже бывает. Но, честно говоря, я смотрю на жизнь с оптимизмом, потому что считаю, что вот она, жизнь одна такая, и от того, что боюсь я до физиологических проявлений, или наоборот, не боюсь, ничего не зависит. Давайте прервемся ненадолго, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.06. Это вторник, 20 сентября 2022 года. Продолжается программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Рискуем мы с вами же в ожидании. Ждем мы предсказанного обращения Владимира Путина, возможно, и Шойгу. Но, в общем, мы и ждем. Вспоминается мне история. Кто-то сегодня сказал, что будет с опозданием, да, кто-то написал. Я вспоминаю, как я как-то ждал пленарки питерского форума. Часика 4, что ли. Тогда, кстати, с Макроном они сидели. И Макрон тогда был как живой выступал, да? А что сейчас Макрон? Вот, видимо, не позвали к телефону Путина, да, он просил. В общем, он рассчитывает на разговор с Путиным в ближайшие дни. Называет цинизмом и провокацией организацию референдумов на территории Донбасса. Если бы идея референдума не была такой трагичной, это было бы забавно, говорит нам Макрон. Ну, не нам, точнее. И говорит, что это не будет иметь никаких юридических последствий. Ну и собирается продолжить Макрон поставлять оружие на Украину. Вот такой Макрон. Другого нет. Иноагент Максим считает, что мы с вами не дождемся никаких выступлений. Но мы подождем. Дадим выдохнуть Анастасии Аношко. А с вами пообсуждаем. Чего мы с вами еще не обсудили? Мы пытались найти по референдумам какую-то общую идею, да, по экономике. Вот, а, собственно, получается, у нас только с вами разноголосица во мнениях, ну и проявление страха в том или ином виде. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Ну, я ликую. Наконец-то начинают исправляться, ну, вернее, продолжают исправляться ошибки 30-летней давности. Вот. И все земли наши возвращаются в нашу гавань. Вот. А вот люди, которые звонят с противоположным мнением, ну, это явно купленные Западом агенты, которые получают копеечку, серебрянички.
Да нет, я считаю, что нет, конечно. Ну что вы так? Что вот реально агенты Запада будут сидеть, звонить на какую-то московскую радиостанцию. Ну что, заняться нечем?
Мелкие агентишки такие, знаете, у нас есть такие.
А представьте, сколько их крупных должно быть. Это же должны быть легионы какие-то.
Ну, позвонило, допустим, человек 10. Это что, много?
Это много, конечно. Радиостанции-то сколько? Это же не наберешься агентов никаких.
Ну, допустим, их в Москве, может быть, там человек 100. Ну, предположим, да?
Вы знаете, я считаю, что, честно говоря, да, что вот нет какого-то, вот тут точно, да, что вот в этих звонках людей, которые звонят постоянно, я же половину-то, ну, знаю, что нет.
Говорят, что это незаконный референдум, говорят, что вообще за бред?
Там, у людей может же быть такое мнение, они же не могут быть докторами юридических наук, да, не то, что мы с вами, правда? Вот, ну, ладно, обвинять в агентстве мы никого не будем. Вот, но люди очень разные, действительно. Я, конечно, про тревогу, да. Вон Валерий пишет, просто люди власти не верят. А ситуация, люди верят только тому, что и совпадает с их картиной мира. Что вот с ней им созвучно, и вот про то они и верят. И тут вопрос власти и не власти. если условно Арестович попадает в резонанс, но приятное что-то, похожее, да? И вы знаете, сколько у людей еще вот тревоги компенсируются в ожидании такой сладость поражения? Вот это же его не выразить словами, да? Это на подсознательном уровне есть. Пригласили бы Анастасию с ведущей, раз отжали у нее эфир. Я думаю, что дадим ей лучше отдохнуть. Вот, и вот это невыраженное ожидание там, поражения, еще предательство, это же тоже такая эмоция, она часто в нашем эфире звучит. Я не агент, живу в России, собираюсь здесь дальше жить. Люблю свою родину, референдумы не поддерживаю. Это предыдущему звонившему. Пройдут референдумы эти регионы, это другой, это Леви пишет, присоединятся к России и объявят, что Украина напала на Россию. Вам же говорят, он Белгород, вам мало, что ли? Слушаю вас, алло, так, не успел я нажать, звоните. А, как они боятся на Западе, что у людей мнение спросят, это считает Никита, агенты «Матрицы». Если не дождемся выступления, возможно, попались мы на удочку ЦИПСО. Ну, знаете, ну и крупные средства массовой информации тогда попались на удочку. Мы не одни, я, по крайней мере, не одинок. И это, конечно, не это самое, не агентство «Панорама», да, известное, не знаю, оно признано каким-нибудь иноагентом или какой-нибудь еще там СМИ. Не знаю. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Радиоприемник задушите, пожалуйста, спасибо.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вы знаете, конечно, все хорошо по частям присоединять, но я думаю, что наша страна такая огромная, что она должна быть в своих исторических границах, понимаете? И вот пока вот меня, знаете, что удручает? Что
это в каких? В новгородских? Или каких еще?
Нет, Российской империи, хотя бы.
Хотя бы.
Хотя бы или Советского Союза, Александр.
А что вы выбираете такие периоды, вам приятные? Были же неприятные? Может, в рамках Тверского княжества, не?
Вы знаете что, Тверское княжество, оно прирастало постоянно, понимаете, в чем дело?
Нет, это было Московское, вы путаете.
Ну, извините, Александр, но я хочу продолжить. Вот почему у нас принятие решения нацистскую верхушку нельзя трогать? Ведь если она будет существовать, так эта война будет у нас десятилетиями продолжаться, понимаете, до последнего украинца или нас, или русских украинцев, понимаете, в чем дело? Поэтому вот это очень странное заявление наших властей. Главная верхушка, как Сталин говорил, товарищ, оторвать башку и все, понимаете, сменить власть. Вот так.
Где? В Вашингтоне вы имеете в виду?
Нет, зачем в Вашингтоне? Ну, хотя бы
как?
Пока на Банковской улице, на Крещатике, там хотя бы. А до Вашингтона еще...
Давайте, я вас жду в Чкаловском, через два часа будете?
Что?
Я жду вас на Чкаловском аэродроме через два часа. Ваша группа вылетает верхушку сносить. Будете?
Не, ну вы знаете, есть ребята более серьезные.
Понятно, вот им привет и передаем. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер, Владислав.
Да, Владислав, здрасте. Плоховато вас слышно, чуть поближе к телефону, если возможно такое. Спасибо.
Сейчас я переключу на...
Алло.
Да, так значительно лучше. Не переключился, но перезвоните, получится. В эфире, слышу вас. Ох, ё-моё, алло.
Алло.
Да,
Александр, добрый вечер, Сергей.
Да, здрасте.
Референдум – это как бы второй этап того, что происходит сейчас на Украине в связи со спецоперацией. Это логическая ее одна из звеньев произошедшего. И я, кстати, поддерживаю референдум и все остальное. Мне просто периодически такой момент в голове происходит. А вот если бы мы не проводили специальную военную операцию, если бы противоположная сторона провела какую-то там свою там зачистку, попыталась там зайти в Донбасс и прямоходом к нам обратилась. Какие бы наши были действия в этот момент? И как бы вот в кавычках мировое сообщество как бы отреагировало на это и применили бы мы сдерживание свое в отношении Украины.
Ну, как это не бывало, про Донбасс надо говорить тогда, например, про Канаду.
Ну...
Ну, потому что в обратную сторону это работает, не так это работает. Вот Александр пишет... 0,98, надо запомнить будет. А люди так боятся, что именно их мобилизуют и отправят на фронт в окоп. И отсюда все эти крики про свободу, демократию и нелегитимность референдума. Солист Pink Floyd лучше знает нашу историю, чьи были это земли. Лучше молчать и слушать. Может быть, за умных бы все сошли. Нет, ребята, пишет нам XMR. Людей надо защитить. Кто против, соучастники убийства. Глеб Урал свою старую шутку вспоминает, да, я сегодня, ну, что-то похожее я сегодня вспоминал в начале нашей встречи, да. Однажды ты найдешь в кармане старого пуховика одноразовую маску и ностальгически улыбнешься, поправляя бронежилет. Ну, вот, все так похоже. Вот. Как видят украинцы сами теоретическое возвращение Донбасса? Да, вон они показывают как. Мира там точно быть не может между Донбассом и Львовом. Не зная истории, трудно шагать в будущее. Кто это не понимает, лучше молчать, умнее выглядеть. Началась война против нас. Вы знаете, вот про молчать очень хорошая позиция, да? Человек, который предлагает другим молчать, ну, ему неплохо задуматься и самому, что такое. Потому что в целом я вот, ну, на эту тему разговор веду с очень разными людьми. В разных регионах, да, я вот в отличие, там сказать, от многих, приходится там часто бывать, особенно в этом году. Раньше как-то я значительно меньше ездил. Вот с разными людьми общаюсь, и с людьми довольными, и с людьми недовольными. По поводу недовольных мы с вами... Отвлекся на шутку, пишет Миша, говорит, главное поправлять не ОЗК, да? ОЗК, вот это смешное дополнение. Бронежилет-то еще ладно, а вот ОЗК уже не очень. Вот, и у людей очень разная позиция, но в целом стоит, в принципе, понять, да, что вот от того, что мы боимся или не боимся, там, выражаем свое возмущение или невозмущение, солидарные Алла Борисовна с Максимом, не знаю, как его отчество, Галкиным, или же, наоборот, негодуем по их вопросу, сколько можно жрать за народные деньги, да, а потом вот такую фигу народу из Израиля привозить в карманах обоих. Вот. Эта ситуация исторически не меняет, да. Она вот реально вот в широком масштабе историческая, да, в больших территориях, в больших пространствах, в большом количестве людей, да, в больших смертях, к сожалению, да, в гибели людей. И продолжается это ни день, ни два, и за день, ни два, и не прекратится, да? Это в любом случае этапы, это в любом случае позиции, это в любом случае и горе, и радость, и жизнь, и смерть. В любом случае так, безотносительно, как мы с вами считаем. Мы можем ли лишь относиться к этому, да? Соотнестись с этим, сделать свои выводы, правильные или не очень правильные. Указывать Шойгу, Путину, Пасечнику, Пушилину, там, Стримоусову, Байдену, фон дер Ляйен, Зеленскому, нашим ребятам, которые там воюют, от наших вот этих самых им поручений ничего не поменяется. Потому что они нас не слышат, а, возможно, это и неплохо, да? Это вопрос в нашем, ну, состоянии, да, как мы в это будущее входим. Зажмуренными от страха глазами, да, или хотя бы с одним полуоткрытым, чтобы какие-то выводы поделать. Вот я про это, да, и, собственно, пытаюсь ваше внимание на это обратить, что боль в нас кричит, боль и страх, а где-то и надежда. А может быть, как в детстве, это же такая очень понятная эмоция, ты закрыл, да, собственно, одеялом башку-то, да, и как бы оно и пройдет, может, мимо, да, утром полегче станет. Наше утро впереди, да? Наше утро еще впереди. Ну и как там было? У многих классиков, да, такая достаточно там распространенная цитата. Темнее ночь, тем скорее рассвет-то. Так может, мы не будем этого бояться? Извините за философствование. Слушаю вас, алло.
Алло.
Да, Александр. Здравствуйте еще раз.
Добрый день, Владислав, Москва. Александр, у меня вот другой вопрос. А мы готовы их принять со всеми их проблемами?
А мы никогда не готовы. Это уже вопрос такой. Мы
и решить эти проблемы.
Никогда. Но... Я вот с кем-то разговаривал сегодня, да, из достаточно молодых ребят. У человека трое детей. Да, у человека достаточно сложная жизнь, потому что они живут вот там в трехкомнатной квартире, в одной комнате мама, Тут жена, совсем маленький ребенок родился там полтора месяца назад. И он с двумя детьми в третий. Я говорю, а ты вот, ну, что дальше думаешь? Да, он говорит, ну, не знаю, там это, вот, играю, там, может, ипотека как-то это. Он говорит, это же на всю жизнь. Это же на всю жизнь кабала-то, ну, на ближайшие там 10, 15, там, 20 лет. Я говорю, ты понимаешь, что ты ждешь? Говорит, ну, вот когда-нибудь будет лучше, я тогда подумаю. Я говорю, а вот что ты взял, что вот это откладывание, это позиция. И мы-то, мы никогда не будем с вами готовы, мы также будем это откладывать. Давайте подождем чуть-чуть, я машину поменяю, тогда референдум. Я вот не знаю.
Я вас перебью, Александр, но там сейчас достаточно сложная ситуация. Там находятся некоторые непонятные люди с оружием. Вы сейчас хотите открыть им границу, чтобы они шастали туда-сюда по всей стране? Что это за люди? Больше очень достаточно большое количество преступников, которые скрывались от нашего правосудия на той территории. И это тоже присутствует.
А я про Крым такие, знаете, сколько слышал? Весь 15-й год история. Ну, обошлось же как-то, не? Вы сейчас мост построите, вы его не построите.
Ну, не было боевых столкновений. Там не открыли склады с оружием, там никто не бегал. Там спокойненько наши ребята разобрались и навели порядок. А здесь...
А что значит спокойненько? А вы про Бахчисарайские банды что-нибудь слышали, например?
Да я много чего слышал.
Ну, это что значит спокойненько?
Ну, более или менее. Более или менее.
И тут будет более или менее, и тут будет более или менее.
Вот здесь вот как раз сомневаюсь. Здесь слишком много факторов.
Короче, дайте мне свою версию бытия. Давайте их там запрем. Пусть их там всех убивают. Мы подождем, когда станет получше, тогда подумаем. Правильно я понял?
А никто не говорит, что их не надо защищать. Александр, вы не путайте. Теплое с мягким. Защищать их надо. И помогать им нужно. Но открыть им границы, чтобы они шастали туда-сюда, непонятные люди.
У них российские паспорта. Забыли про это?
И что?
Они уже могут, как вы выражаетесь, шастать.
Ну, знаете как, вот смотрите, между, там, скажем, Московской областью, да, и Калужской, можно просто спокойно взять и проехать, правильно? А там должен быть достаточно жесткий контроль пограничный. Да, российский паспорт.
А чего вы взяли, что его там не будет?
Это не отменяет проверку личности, что это за человек, как он получил паспорт.
А вы считаете, этого там не будет?
Ну, я считаю, что если, смотрите, юридически вы принимаете регион в состав России, то есть это получается Донецкая область.
Попробуйте без проверки паспорта в Калининград проехать, я на вас посмотрю. И потом поговори. Вот как вы, не доставая из кармана паспорт, в Калининградскую область попадете?
Ну, в Калининградскую область...
Ну, и, конечно, совсем другое, понятно, совсем другое. Так и это другое. Леонид, здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый вечер. Леонид, Москва. Вы знаете, хочу сначала, если позволите, чуть вас поправить. Самая темная ночь перед рассветом. Не в том смысле, что чем ночь темнее, тем скорее рассвет, а самая темная перед рассветом. Мне кажется, это просто важно. Вот. И по поводу значит, текущих событий, соображения есть следующие. Ну, понятно, что референдумы пройдут с позитивным результатом, скажем так. И понятно, что эти регионы будут приняты в состав Российской Федерации. И понятно, что после этого будет дано время на то, чтобы все вооруженные формирования, не принадлежащие к установленным законам на территории нашей Родины, должны будут покинуть эти территории. Если они этого не сделают, будет объявлена война. Я думаю, это мы примерно вот это увидим в ближайшие, ну, месяцы, наверное. Не дни все-таки еще, но месяц. Вот. И, собственно говоря, это абсолютно правильная, на мой взгляд, скромная политика. И вот предыдущий слушатель объяснял нам свои мысли. Но
шастать будут. Знаете, будут шастать, а? Да. Будут шастать, он сказал. Да.
Вы знаете, я даже не об этом хочу сказать.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
А может и ко времени громкая программа «Отбой», это на радиостанции говорит Москва. А может и ко времени. Что с Мосбиржей случилось? Вопиет к небу Олег. Новостей серьезных вроде не было. Да вы знаете, тут же вопрос не в новостях, а в реакциях. Вот. Продолжаю, не знаю, ожидать вместе с вами заявленного в телеграм-каналах выступления Путина, может быть, и Шойгу. И ждем мы его с вами же какое-то время. И несмотря на эти самые заявления ряда информационных агентств и крупных СМИ, пока мы не дождались с вами. Вот, следим, ждем, Отжали, как выразился слушатель, на эфир. У Анастасии Аношко, дадим мне сегодня отдохнуть. Хороший человек, пусть хоть немного передохнет. Вот, а мы с вами продолжим дальше сетовать на жизнь, ругаться, выражать свое мнение по поводу референдума. Кстати, сегодня была социология, да, вот вы в нее, я знаю, это относится к ней прохладно, но тем не менее, да. И по социологии там цифры, в общем, понятные. Людей опросили социологическими методами, в общем, они есть результаты. Что с биржей, спрашивает Владислав Эдуардович? Она утонула, извините. Она обвалилась, кто-то пишет, что на там 12%. Я не анализировал. Я не анализировал, вот, но в целом видел, что все голубые фишки закрылись в красной зоне. Была такая шутка раньше в больших информационных агентствах. Ну, они же на слухи тоже реагируют, на эти самые какие-то моменты тоже. Ну, вот так они себя ведут. Я, честно говоря, считаю, что все эти биржевые истории... Ладно, не буду говорить, что я считаю по поводу биржевых историй. Вот, мы с вами обсуждаем референдум. Мы можем, кстати, обсудить наше изумление к тем поправкам в Уголовный кодекс, и не только уголовный, который сегодня Госдума приняла. Мы же с вами чудовищно боимся там частичной, полной, масштабной, глобальной, какой угодно мобилизации. Мы считаем, что это нас прям... с вами коснется, вот, и, собственно, мы с вами против нашей воли и так далее все поедем защищать присоединенные референдумы территории Российской Федерации. Вот, можем об этом поговорить? Смотрите, да, но вообще мне кажется, что точку мы с вами в референдумах не поставили. Несмотря на то, что нет у нас выступления пока еще президента, да, нет, и молчит и министр обороны. Одна Госдума сегодня, ну и вокруг Госдумы там тоже был ряд высказаний. Но подождем, я думаю, что... Нам-то куда с вами спешить? Мы люди уже пожилые, по сути. Мы уже везде успели-то. Чего мы все нервничаем-то и подпрыгиваем? Это не очень правильно, как мне кажется. Вася в эфире снова. Здрасте, Вася.
Александр, я тоже по поводу референдума. Но вы коснулись Крыма как-то бегло по поводу Керченского моста. Но на самом деле, когда был присоединен Крым, я тоже был скептиком, но тем не менее ссылок на так называемых утопистов в плане прогнозов, но нереальной статистики по экономическому положению на момент 2014 года, одна специалист, есть такая Наталья Зубаревич из МГУ, спец по экономической географии, она тоже прогнозировала, что Крым нас утянет на дно. Но, тем не менее, она правильно характеризовала экономическую ситуацию. Я о чем говорю? Я хочу привести пример. В 2014 году мы поэтапно вбухали в Крым 154 миллиарда долларов, что в два раза больше, чем мы сейчас вбухаем в героический Дагестан. Сейчас эта республика находится в десятке, в 6 раз получает меньше денег из федерального бюджета. Но казус в чем? Мы налогов там стали собирать в разы больше, не в разы больше, а в десятки раз больше. Потому что за 2014 год мы собрали налогов меньше 1%. Это результат укробандеровской власти. По поводу оружия я быстренько скажу. Но человек, видимо, не был в Крыму, потому что в частных подворьях, я не знаю, там бандит или нет, но судя по кортежам, такое ощущение, когда что-то не праздновали, я уж не говорю про свадьбы, а стрельба из автоматического оружия в воздух в населенных пунктах было само собой разумеющимися вещами. И на юге Крыма, по крайней мере, и в Саках, и в Поповке деревне есть, недалеко от Симферополя, в том числе и под, неважно. Вот, по поводу боевиков. Крым был насыщен запрещенной у нас группировкой представителями Хизбут Тахрир, которые наши героические войска разгромили в Сирии.
Кстати говоря, вот это, кстати, нужно напомнить, что такое. Ведь, ну, вот многие не помнят. Это мы с вами из количественной информации. Запрещенная в России группировка Хизбут Аль-Тахрир Аль-Ислами признанная экстремисткой. Причем не только у нас, а, например, и в ряде европейских стран, по-моему, даже в Англии. Да? Она себя подает, и это так минута просто информация. Она себя подает как, собственно, никакая не там вот вооруженная группировка, а такая, типа идеологически религиозная. Но на самом деле это центральный такой пункт вербовки по всему миру людей в настоящие радикальные террористические группировки. И более того, в Крыму, и уже никто не помнит, да, про Поволжье, про Татарстан, они свели вполне себе огромную такую, как бы, ячейку. И при гражданах хохлах, уж позвольте мне такую скабрезность, да, в эфире, они там получили эфир на центральном телевидении. Они проводили митинги в несколько тысяч в Крыму со всеми вот этими самыми интересными запрещенными в России знаменами и так далее. И вот это в Крыму удалось достаточно оперативно выкорчевать. Продолжайте, Вайс.
Да, продолжаю. Ну, я быстренько скажу. И продолжаем выкорчевывать, потому что это все велось, например, и в том числе, когда выдавалось беспредельным образом так называемым земля возвращенцев совсем не крымским татарам, потворство киевской власти при любых президентах, в том числе этому потворствовал Янукович, мешая действиям Беркута и так называемой обезглавленной милиции, которая не обращала на это внимания, тем более в Крыму, которая была автономией. Я быстренько скажу, недавно опять разгромили в наших регионах одну из теневых банд черных оружейников, 40 регионов. Поэтому у нас, как вы правильно сказали, это подтверждает факт, у нас это происходит каждый квартал. Не потому, что у нас поголовный бандитизм, а то, что правоохранители работают на нашей территории, и это не является так называемым каким-то казусом или коллизией и сверх каким-то очередной новостью, которая в любом случае есть и в Соединенных Штатах Америки, есть черный оборот оружия. И поэтому говорить о том, что ЛНРцы и ДНРцы представляют для нас какую-то возрастающую преступную опасность, это просто не только сверхополитично, но и близоруко.
Согласен. По поводу, вот тоже такой вопрос, забегая вперед, еще, что называется, вперед президента, вперед всех. Смотрите, ну, логичный вопрос. Ну, вот проведем мы сейчас вот это все. Но оно пройдет, да, результат, ну, можно предсказать, да. Вот, а дальше? Вот это станет нормой? Дальше мы увидим условно референдум там не только в Николаеве, а, например, на Аляске. Это станет новой нормой того модернизации, того переформатирования мира, то, о чем говорит президент? Как вы считаете?
Это не просто переформатирование мира, это вопрос жизни и смерти Соединенных Штатов Америки, потому что на самом деле их государственный долг не на 10 триллионов больше их ВВП, а по некоторым данным, в том числе независимых экспертов, финансовых аналитиков США, почти 70 триллионов, что держится в секрете. Я просто хочу сказать...
Я немножко это... не про это, но вот про государственный долг, Вась, ну правда скучно. Когда мы начинаем, да, вот это самое, ну есть же у нас... конкретика. Есть же у нас мнение, суждение. Мы упираемся с вами в план Даллеса, этот самый государственный госдолг США и прочие обстоятельства. Англосаксов и иудомасонов, да, вот еще остается только вспомнить, да. Вот. Честно говоря, вот живем, я же вот не зря начал сегодня, что вот опять мы с вами сталкиваемся в исторические моменты. Никогда мы историческую личность хороним, такое тоже у нас случалось. А вот день сегодняшний уже заложил, да, некие обстоятельства будущего. И напоминаю, только мы боимся туда заглянуть. И начинаем как-то себе объяснять, что лучше бы и будущее оставалось в прошлом. Очень было бы круто, чтобы оно осталось в прошлом. Чтобы не вкусные точки, а вот как раньше, да. Вот, но... Никуда мы не денемся. Очнемся мы в завтра, да, глянемся по сторонам. А там, глядишь, может, и бояться перестанем. Александр, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер всем. По поводу референдума разрешите?
Да, конечно, что значит?
Да, вот, вы знаете...
Можете не спрашивать, вы в эфире.
Я как бы за. Тут я полностью поддерживаю, что мнение людей надо узнать, их надо слышать, их надо поддерживать. Но вот для меня... Скажу откровенно, я родился-то я вообще в Днепропетровской области, и детство мое там прошло, ближе к Марганецу, который сейчас еще под ВСУ, да, находится, ну, под старой Украиной, вот, потом переехал сюда и по военным городкам пошел, вот, смотрите, для меня самое главное, чтобы еще три области присоединились, все остальное горе, ну, пусть забирают кто. Для меня
Одесса,
Николаев и Харьковская. Вот три области. И вот с этими тремя областями это референдум будет полноценный. Это в душе. Нет, я и этот поддерживаю.
Смотрите, вот... а вот помните старую историю, да, когда рассуждали, вот как, то есть это еще, знаете, какой год? Это начало 2000-х, наверное. Когда рассуждали, что вот, ну, в принципе, да, вот по Сбручу, знаете, есть речка Сбруч. Вот по Сбручу нормально там. Волынь, Ивано-Франкивск, там, Черновцы, вот туда. А все остальное, это же вот другое.
Ну, помните же, в какой год, я могу ошибиться, 53 или 56, когда самый Сталин же эту ошибку признал. Тогда еще в мемуарах-то говорит, что надо было отдать. Отдать Западную Украину, отдать. И чтобы оттуда вот это все г не шло. Кто-то ему предлагал, а он отказался. Извините меня, не помню сейчас. Вот прям, правда не помню, военрук.
Ну, спасибо, спасибо. Борис Семенович у нас на связи. Борис Семенович, что по референдумам? Здрасте.
Добрый вечер. Ну что, лучше поздно, чем никогда. Уж не решились в 14-м, ну, хоть в 22-м. Ну, вот вы знаете, Александр, я вот никак не могу забыть, как проходило, я забыл уж, как это называлось, огромное собрание в Днепропетровской области, где губернатор Днепропетровской области резко выступил против киевской вот этой всей хунты в 14-м году. И я понадеялся, что мы его поддержим. Ну и так же, как мэр Харькова Кернеса, а губернатор Добкин, вот вспомнил его фамилию. И я надеялся, что мы поддержим вот эти две области, промышленные области, ну, важнейшие на Украине, скажем так. И вот товарищ говорил, какие бы области хотелось, а я только присоединить еще обязательно Днепропетровскую, завода «Южмаш» и так далее. Это же прелесть просто для России была бы.
Ну, сейчас-то как? Сейчас-то как? Хорошо, что сейчас?
Ну, сейчас хорошо, хоть эти будут с нами, скажем так. Но я все-таки надеюсь, что Днепропетровск и Харьков в ближайшее время то же самое будут наши.
Подождем, увидим. Спасибо. Давайте с вами в эфире. Слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Да, спасибо большое за эфир. Меня Дмитрий зовут. Скажите, пожалуйста, а вот у меня вот интересен такой вопрос. Как вы считаете, не будет ли присоединение вот этих территорий как бы к России претендентом для, может быть, каких-то недовольных областей там или регионов в России, которые, может быть, тоже захотят отделиться как-нибудь от нас?
И куда? А куда, например? Или просто?
Ну, просто вот захотят вот...
Вы знаете, допустим, у нас всенародным голосованием по поправкам в Конституции такие вопросы устранены. То есть вот целостность России, она не обсуждается. То есть я понимаю провокативность, да, вот вашего посыла. Что если вот в эту сторону можно, значит и в эту. Ну, давайте хотя бы сначала с Косово разберемся, вот, а потом, соответственно, будем и такие вещи обсуждать. Но в Конституции все достаточно четко сказано. Это же вопрос, ну, не про территории, да. Это же вопрос про людей. Это решение людей, задумайтесь. Вы вот в голову уложить себе не можете, что есть какие-то люди, у которых есть какое-то свое мнение. Вы размышляете титаническими масштабами исторических эпох, да? Сотнями километров пространства, да? Проливами, перевалами, переходами, областями. Это же люди, живые люди. Да? Это вопрос про них. И наша задача спецоперации, как это было сказано, опять же, да, ну, сказано не значит понято, да, это защита людей, попробуйте от людей логику построить. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр. Интересный эфир сегодня, по выражению белорусского нашего друга, многовекторный, многоплановый. Очень многие из нас, ну, я себя не исключаю.
Если вспомнить Виктора Федоровича Януковича, мы тут уже вспоминали, то это эфир моста тогда.
Ну да, да, кто в лес, то по дрова. Хорошо, что история не слушает там каждого этого, кто боится, у него будет капать на голову, кто боится, что ему будет жарко, а делает молча свое дело, как делает наш руководитель. Причем я его поддерживаю. Молча, уверенно, и нам повезло, я думаю, стране с таким руководителем. Вот, а еще вот товарищ как, человек выступал, как говорит, вот, наконец-то устраняется ошибка 30-летней давности. Да не 30-летней давности, а 100-летней. Откуда вообще-то взялась эта головная боль вообще для России? Вот Украина, украинство это. До революции не было никакой Украины. Была Малороссия, просто губерния, все. Кто у нас сделал эту головную боль, начал делать усиленно? Большевички во главе с Лениным, гениальным в кавычках, на мой взгляд.
Не, я считаю, что он гений без всяких прикрас, иначе бы не удалось-то.
продолжил, не менее гениальный, там не буду кавычек ставить, Сталин, насильная украинизация, когда русских записывали пачками по приказу, Каганович был ответственен за это исполнение, докладывал Сталину каждый раз, сколько он украинизировал. Вот Валентина Матвиенко у нас говорят, вот она украинка, а как ее? А отец русский, мать русская, а она украинка. Это как? Вообще интереснейшие вещи. Вот эту головную боль, этот нарыв, который взорвался сейчас.
А вы помните, с чего это началось, нет? Когда вот гений, ну я говорю, я вот клянусь, он гений. Да, гений злодейства — это исследованная тема, но да. Владимир Ильич непрост. Он же начал таким образом бороться сознательно с великодержавным русским шовинизмом, да? Он это так и называл.
Ну, вот, ошибаются и великие исторические деятели.
Не, я не говорю, что он там, я не говорю, что он хороший, я говорю, что он великий, да? Вот, я не говорю, что он делал только одно добро, конечно, нет, да? Вот, вопрос в том, что это действительно человек крупного масштаба,
ну, крупный,
да?
Ну, да,
крупное,
ну,
решение,
как он, каким брюсом?
И решение, да, у него много было подло.
С каким знаком можно быть крупным? С знаком минус или плюс? Ну,
да, да,
сказал,
я
просто
про
не хочу, как бы, самое. История рассудит и поставит точки над «и», в чем, в общем-то, она и права. Вот. И вообще-то, ну, и сказано уже было, вот, ну, интересными спикерами, я не буду повторяться, ну, нет никакой Украины вообще в природе. Нет никаких украинцев в природе вообще, искусственно выдуманная нация. Украинского языка нет. Это суржик, злобный искаженный русский язык месячковый. Причем сделан вот этим Грушевицким...
Грушевским. Грушевский, ну, да, поликаном Кулешовки, так называемый. Я в курсе, в материале, да?
Да.
Но тут ты вопрос, знаете, смотрите, вот тоже, да, для меня, как и для вас, это вопрос очевидный. Вот, но есть же вопрос еще исторический, да, Индия, Пакистан тоже когда-то были, скажем, в иной конфигурации. Здесь вопрос... Вот мы с вами, допустим, упремся в историческую правду создания там Кулешовки, Грушевского, там, писания Кобзаря и так далее.
Да.
А вопрос в чем? Как мы людям объясним, для которых это язык родной? Чем мы им скажем? Вашего языка не существует? Вы вот последние сколько там поколений,
ну,
на нем живете?
На вкус, Александр, на мой вкус, вот говорят, певучий украинский язык. Да меня, извините меня, не буду выражаться грубо от этого языка. Я знаю, понимаете, в армии, как вот, ну, как вот хохлы, да, за лычку за мать родную продаст и прочее. Вот какое-то вот, понимаете, вот искажение языка, язык — это главное, что руководит человечеством. От языка начинается война, языком, словом начинается война, словом заканчивается война, да. Как говорится, в начале было слово, в главной книге сказано, да. И если есть искажение сознательного этого слова, человек за это расплатится. Вот интереснейшая вещь имеется, да? То есть и люди платят за это, и меняется ментальность даже народа какая-то. Вот такая какая-то хитринка, вот она и доводит до этого. Хоть не все съем, да хоть
не согласен я с вами. Вы знаете, вот логика искать в национальных чертах нечто плохое, скверное, да, и обвинять их огульно всех. Там, за язык ли, да, за что, за там, сельскую хитринку, еще за что-то. Это, в общем, логика нацистская. И люди, они очень разные, они по-разному жили, по-разному росли. Но вот так, одним мерилом сказать, вот эти все, вот смотрите, вот там, вот эта область, а дальше все вот они такие. Но это не так. Это вот не так, потому что люди очень разные, и они растут по-разному, и нации растут по-разному. Но ситуация в том, что мы с вами прекрасно должны осознавать, несмотря на Кулешовку, несмотря на там как-то австро-венгерский генштаб и прочее, вот эту вот всю, скажем так, историю, да? Вопрос в том, что это не там Украина, не украинец, не Зеленский вовсе, да? Это большие геополитические жернова крутятся. Вы посмотрите, что там, погрузитесь в повестки, происходит. Вы посмотрите, кто и как, и кем, чем управляет. Вон вам спикер высказывается прямо из Вашингтона по поводу Украины. Неужели вы думаете, что это вопрос сельского народа с хитринкой, как вы сказали, который говорит на неправильном языке? Да 300 раз он будет неправильный, нравится он вам, не нравится там мне и так далее. Да? Я вообще могу его разбирать на части, да, как человек, который немножко польский знает. Это уже исторический факт, это данность. Приходить к людям и объяснять им, что исторически они не должны существовать, это тоже логика нацистская. Это тоже мы все проходили. Надо принять мир, вот каким он есть, да, и понять, что политические процессы, они вот, ну, несколько иные. Потому что вот 626 пишет, Серж из Казани, что любую нацию можно вот так разбирать и сказать. У них рост-то пониже, они, смотрите, какие-то низкорослые. Это неспроста, эти вообще посмуглее. А у этих, ну, волосы-то вон на бровях-то как растут. А этих вообще язык не разберешь, бар-бар какой-то, варвары, да? А эти живут где? Которые там живут, там жить нельзя, там хорошие люди не живут, да? И вот это можно применить вообще к кому угодно, да? Национальные особенности. Наша особенность другая. Мы живем в мире со всеми, какими бы они нам ни казались, там, хитрыми или, наоборот, бесхитростными. Это наша большая многонациональная семья. Это же не супермаркет, где мы можем выбрать, там, вот с теми нам нравится, а с этими нам не нравится. У каждого есть личные, там, отношения, искажения, обусловленные, там, в том числе детским опытом. Но это не значит, что это истина. Извините, что я вот на эту тему так расхожусь. Я просто, когда слышу вот эти отголоски желания черепа померить, меня аж немного это самое, это возмущает. Вот. Поэтому, ну, как-то так. Ситуация тяжелая, сложная, но это не значит, что там людоеды, да, какие-то живут, людоеды, которые там хотят нашей смерти и больше ничего не хотят, такими родились из колыбели. Давайте с вами, слушаю вас, алло. Задушите.
Знаете, у меня в Западной Украине очень много родственников, и все службы в церкви на старославянском языке. Ведь Кирилл и Мефодий не зря равноапостольные нам дали язык, слово. Моравцы, сербы, все же говорили на одном языке, на славянском, старославянском. И я вот приезжаю туда, и у нас никаких разногласий нет в Западной Украине. А тем более Волынь многострадальная. Да и Западная. Что такое Запад, Запад? Карпаты, Прикарпатия, Черновцы, ну это прекрасное место, Буковина. Я не знаю, какие там нацисты, фашисты, откуда их взяли? Это все искусственно выдуманные вот эти все люди, которые подготовлены где-то, специально разделяют языком, верой, еще чем-то там, униаты, католики, баптисты.
50... Но, тем не менее, униаты, католики, баптисты есть. И, например, лагерь Травники тоже существовал. И Волынская резня тоже была. Тут тоже в другой перекос-то не надо. История вообще сложная штука, и наше отношение к ней, да, еще более сложное. Вот, и сегодня она творится, да, но, видимо, сегодня она творится будет для нас с вами раздельно. Видимо, мы ее услышим одновременно, но это не значит, что мы завтра не обсудим. Я думаю, что завтра повестка нам густо-густо насыпет, густо-густо. Надеюсь, что мы дали сегодня отдохнуть Анастасии Аношкой, и я надеюсь, что она не испытывает к нам, скажем так, неприязни за то, что мы у нее, как выразился слушатель, отжали эфир. Но мы ждали, и вот пишут тоже опять, что в тех же самых недостоверных телеграм-каналах, что в 9 может начаться. Ну, я думаю, что в этой ситуации уже мы обсудим с вами все это завтра. Вот, что я считаю по поводу референдумов? Ну, я бы, в принципе, сказал, что люди делают выводы. Люди делают выводы, в том числе из-за того, что это прекрасная конституционное и так далее государство просто их пытается убить. И для этого оно получает оружие. Да? И оно грозит им репрессиями за любое там поведение. Да? Там, госпожа Верещук там такая верещала. Да? Вот. Что вот кто только посмеет, соответственно, последствия будут. И все эти ваши известные вам арестовичи, да, с кулебами тоже на эту тему соловьями заливаются до сих пор. Что будет, мы с вами узнаем. Предполагать можно очень долго. Но я, честно говоря, думаю, что нам надо набраться смелости и мужества. И вместе со страной, да, пойти, как бы, желанию этих людей навстречу. Насколько от нас это зависит? Насколько мы можем там помочь? Ну, а кто-то, конечно, хочет помешать. Это тоже его воля, так сказать, личный выбор. Очень жалею, что не удалось нам с вами обсудить в деталях исторические события, но, надеюсь, сделаем мы это завтра. Желаю всем хорошего вечера, несмотря на отсутствие прогноза погоды. Завтра продолжим. Давайте послушаем новости, будем следить за ними.